Сегодня мы будем читать с вами послание апостола Павла к Ефесянам. Читать начнем с 4 главы. Чуть-чуточку перед тем, как мы будем читать 4 главу, я прочитаю некоторые стихи из 3 главы. Значит, тема у нас продолжается. Эта тема называется «Входите тесными вратами в Царство Небесное». Мы с вами уже говорили о том, что состояние Царства Небесного внутри, в душе человека, происходит не просто так, легенько, как иногда люди представляют себя. Что это определенное знание должно быть у человека, определенные усилия, определенный труд. И если вы знаете, Библия пишет о том, что Царство Небесное от дней Иоанна Крестителя силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Значит, тема продолжается, я хочу вам прочитать сначала из, значит, 3 главы Ефесянам, 2, 3 и 4 стих. «Как вы слышали о домостроительстве благодати Божьей, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой». Хочу задать вам вопрос. О какой тайне Христовой идет речь? То есть это какое-то таинство, что-то непонятное для людей. Я хочу вам задать такой вопрос. Вот я прочитаю сначала еще из 2 главы Ефесянам. С 20 стиха. «Бывши утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Значит, обратите внимание, каждый из нас в отдельности должен устрояться в жилище Божие, Святым Духом. То есть, каждый должен быть храмом Божьим, да? А каждый человек, помимо своего личного возрастания во Христе, слагаясь друг с другом, что созидают? Тело Христово или общий, как бы, храм Божий, в котором живет Бог. И вот по 3 главе я вам прочитал, что Павел пишет: «Мне было дано откровение, и через это откровение возвещена тайна». Тайна чего? Заметьте, домостроительство благодати Божьей. Что такое домостроительство? Тайна, как строится дом. Вот смотрите, мы люди, пришедшие к Господу, все разные по характеру, правда? По уровню образования, по уровню понимания, по нраву, все мы разные люди. Вот задать вопрос, как этих людей всех объединить, чтобы они вместе составляли одно целое тело Христа? Вы согласитесь, что общий язык находить между людьми, взаимопонимание, любовь, чтобы люди были такие, как вот Христос говорит, как я в Отце и Отец во мне, так вы да будете во мне, да, и должны быть друг в друге. Вы согласитесь? Как находить общий язык, как научиться любить, как превозмогать барьеры наших собственных характеров, для многих людей на земле это тайна. Вот каждый из нас, если бы не было вокруг нас людей, может и был бы хорошим камнем. Но как только эти люди встречаются, между ними сразу происходит трение. Встречаются два характера, встречаются разногласия. И заметьте, ладить, находить общий язык, научиться любить друг друга, вы согласитесь, для многих сегодня это тайна. Вот все мы понимаем, что мы должны быть едины. Мы все читаем о том, что первая христианская церковь была в таком состоянии, о котором написано, у всех была одна душа и одно тело. Вы согласитесь, что сегодня трудно найти такую церковь, чтобы у всех была одна душа и одно тело. Я даже не буду говорить про всех. Много ли есть людей, с кем мы можем найти вот такую полную, полнейшую гармонию? И заметьте, мы все понимаем, что счастье наше зависит от того, умеем ли мы ладить, умеем ли мы любить, умеем ли мы снисходить, правда? Но как этого достичь? Вот это называется тайна. Тайна, как мне лично научиться любить кого-то. Тайна для вас – это как научиться любить меня. И заметьте, а потом, когда эта тайна будет разрешаться на личном уровне у каждого христианина, то заметьте, эти два камня, я так буду говорить, два человека начинают между собой что? Сближаться. И вот эта тайна, о которой мы будем читать, я не буду читать ни первую главу, ни вторую, ну, просто коснусь темы, которая более конкретно говорит, как этот процесс происходит. Значит, читаю еще из Ефесянам 3 главы, с 16 стиха по 21. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божьею. А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века. Аминь». Обратите внимание на вот эти слова. Почему так сказано в 21 стихе? Тому, то есть речь идет о Христе, слава в Церкви, извиняюсь, тому, то есть Богу, слава в Церкви во Христе Иисусе. Почему слава в Церкви, а не за Церковью? Ну, можно сказать, что Бог же славен и вне Церкви, на небе Он славен. Но скажите, слава ученого, который делает много разработок, но эти разработки нельзя никак применить в жизни. Скажите, будет слава этому ученому? Или слава придет тогда, когда его изобретение смогут люди применить где-то в жизни, правда? Вы обратили внимание на вот этот стих, который записан в Откровении 11 главы, с 15 стиха? «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: „Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков“». Это пророчество о том, что в конце, перед вторым пришествием на земле, Бог должен что сделать? Воздвигнуть царство свое. И заметьте, царство мира станут, заметьте, царство делалось царством Господа. Другими словами, небо как будто бы сойдет на землю, и власть неба начнет распространяться и над царствами земными. И смотрите, дальше мысль какая, 16 стих. «И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: „Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, который еси, то есть есть, был и грядешь, что Ты приял силу Твою великую и воцарился“». Обратите внимание, почему сказано, что Ты принял силу великую? Разве ее до сих пор не было? Почему сказано, что вот перед вторым пришествием Бог примет силу свою великую? Как Он примет? Откуда ее Он возьмет? И почему такое выражение? Вот принял именно в это время силу. Заметьте, Бог фактически сильный. Писание Его сильное. Дух Святой – это сила. Но люди, не подчиняющиеся законам Бога, люди, не воплощающие в себе эту силу. Вы согласитесь, как бы говорят о бессилии Бога? Если верующие говорят: мы ничего не можем на этой земле, это вот когда будет второе пришествие, мы изменимся, тогда мы и станем духовно сильными. Значит, фактически мы этими словами что говорим? Что сатана сильнее Бога, так? Хотя мы говорим, что Бог всесильный, всемогущий, да? Но если мы не можем измениться, у него есть сила, а мы бессильны, то фактически церковь, которая не имеет силы, не имеет святости, не имеет чистоты, не имеет любви, церковь, которая раздирается противоречиями и разделениями, доказывает, что Бог, которому они верят, фактически как бы ж какой бессильный. То есть имя Божье и сила Божья как бы хулится у язычников. Где же ваша сила, когда вы мало чем отличаетесь от неверующих, а может, бывает в чем-то и хуже. И вот здесь именно вот эта мысль, обратите внимание, в послании к Ефесянам, что Христос или Бог действует своей силой. Но если мы не подчиняемся, да, то силы этой не видно. Далее, если действует эта сила во мне и у вас, скажите, чем это можно доказать? Заметьте, слава Божья, слава, заметьте, в церкви, там, где множество людей с разными характерами объединяются, если научены правильно, и каждый в отдельности идет к святости, и Христос отображается в сердце каждого, то заметьте, и между христианами что происходит? Взаимопонимание и любовь. То есть дом, как кирпичик из кирпичиков, складывается, да? И заметьте, что они крепко соединены, что их не разрушишь ни сплетней, ни наговором каким-то, да? Что не бывает там ссор и разделений. И обратите внимание, самая большая слава Господу где? В церкви. Речь не идет, что когда хор поет. Речь не идет, что в церкви за кафедрой проповеди интересные читают. Какие бы проповеди ни были интересные, но если люди не соединились между собой в одно тело, то на уровне церкви что? О чем как бы говорится, как говорится о Христе? Что Он бессилен. И заметьте, настоящая слава, когда множество людей объединяются в один организм. Это действительно тайна на этой земле. И заметьте, слава Божья была в первой христианской церкви. Люди пришли к взаимопониманию, к единству. Вот это и было доказательством. Пока ученики были разрознены, славы Божьей не было. Бог не мог сделать то, чего не может пока что сделать и сатана, и чего он и не сделает. И заметьте, если сатана не может объединить людей, и Бог не может объединить в один организм, значит, фактически они оба бессильны. И вот это как раз идет послание Ефесянам. Это послание Ефесской церкви, где описывается, из-за чего происходят дрязги, из-за чего нет взаимопонимания и любви, из-за чего церковь позорит Бога. То, что сегодня фактически и происходит. В каждой церкви нет взаимопонимания и любви, нет Царства Небесного. И церкви между собою по тому же принципу относятся друг к другу. Нету никакой гармонии, есть только противоречия. И я возвращаюсь еще к Ефесянам 3 главы, значит, 16 стиха. Значит, обратите внимание, «Да даст вам по богатству славы своей», то есть у Бога много славы, много любви, много мудрости. И заметьте, Он может дать по своему богатству очень много каждому человеку. И заметьте, «даст», и дальше написано, «крепко утвердиться». То, что Он даст, оно еще должно что? Утвердиться, и заметьте, Духом Его, то есть Духом Святым, то есть, заметьте, посредством Святого Духа происходит утверждение характера Божьего в человеке. Во внутреннем человеке, обратите внимание, почему так написано, почему не написано во внешнем. Во внешнем он уже якобы утвердился. Мы друг другу способны сказать вслух, что мы друг друга любим и ничего друг против друга не имеем. Но внутри, правда, не всегда это есть. Внешне мы стараемся создать вид благочестия, но здесь речь идет, что богатство славы Божьей, его божеское естество должно утвердиться где? Внутри, в мыслях закон должен быть вписан и в сердцах. И дальше смотрите. «Верою вселится Христу в сердца наши». Обратите внимание. «Верою вселится Христу». То есть, другими словами, слава Христова, его любовь, если в нас появляется, это уже вселился сам Христос. Почему написано «верою вселиться»? Какою верою вселяется Христос? Заметьте, дело в том, что Он вселяется, как мы читали с вами в прошлый раз, читая второе послание Коринфянам, с 3 по 6 главу. Вы помните, мы с вами говорили, что Господь есть Дух, с большой буквы написано. И заметьте, Дух Святой, не просто Христос приходит в человека, а Дух Святой, представляющий Христа, приходит к человеку и говорит конкретные слова, обличает во грехах, и эти обличения нужно принять. Дальше. Говорит, что делать, противостоять какому пороку, и это мы должны делать. То есть, обратите внимание, верить Христу или верить Его словам в Духе Святом нужно, обратите внимание, слово «верить» нужно осмысленно, нужно понимать, что Он говорит, и повиноваться этому. То есть, заметьте, вселяется Христос, говоря нам какую-то информацию. И заметьте, с этой информацией нужно соглашаться. Заметьте, верою Христос вселяется. Заметьте, с чем мы не согласны, о чем нам Дух Святой говорит, то у нас и не вселяется, правда? В чем мы не имеем убеждения, в чем мы сомневаемся, то не может быть нашим достоянием. Если это Господь, то Он не внутри нас. То есть, заметьте, веря словам, которые будет говорить Святой Дух, и соглашаясь с ними, мы содействуем вселению Христа в сердца наши. А дальше, заметьте, Он вселяется в наши сердца. И дальше что происходит? Чтобы вы укорененные, заметьте, еще нужно дальше что? Сначала пускаем, но это же не предел, это не граница. Потом нужно что? Укорениться Христу нужно. То есть это процесс, как дерево укореняется и крепнет, да? Дальше. И утвержденные в любви, укорененные и утвержденные в любви могли, заметьте, постигнуть со всеми святыми, заметьте, кто мог постигнуть широту, долготу, глубину и высоту любви Христовой? Только какие люди? Святые. То есть, заметьте, люди, стремящиеся к святости, могут постигать любовь Христову. Люди, не достигающие святости, могут уразуметь эту любовь Христову? Нет. И заметьте, этот процесс происходит постепенно. Здесь должно быть укоренение, утверждение в любви. И дальше идет все более глубокое понимание постижения любви Христовой. И уразуметь превосходящую разумение любовь Христову. Обращаю внимание на этот стих. Вы поняли, почему любовь Христова не может вселиться в нас верою? Наш разум ограниченный? Наш разум испорченный? У нас есть стереотипы какие-то в жизни? Вы знаете, почему иногда мы читаем простое библейское слово, оно до нас не доходит? Вот мы побыли в церкви, мы научились, у нас свой стереотип, и мы читаем простое доступное слово, но согласитесь, в искаженном виде, вот как наш разум способен понять на данный момент. И заметьте, чтобы постигать любовь Христову, то заметьте, она превосходит наше разумение. Значит, заметьте, разумение должно меняться? Подходы, стереотипы должны меняться? Заметьте, пока мы не поменяем мышление, если у нас проблема между нами, вы согласитесь, я считаю, что я прав, вы считаете, что вы правы. Между нами дрязги и непорядки. Вы согласитесь, что пока мы не поменяем свои взгляды, у нас не изменится отношение. Любовь Христова есть. Клей, который склеит, есть, но чего не хватает? Понимание, у нас совершенно другие подходы. И заметьте, Дух Святой должен менять разумение. Он будет с нами разговаривать, Он будет нам объяснять. Мы должны задумываться над этим. И будет меняться мышление. Вы замечали в жизни, происходит изменение нашего мышления? Если мы хоть немножечко додумаем. Кто-то считал, что нужно воспитывать детей только так. Но жизнь показывает, что таким методом дети не воспитываются правильно. И в конце концов мы к чему приходим, что то, как я считал, это является чем? Ошибкой. Был у меня один подход, ничего не получалось в отношениях с человеком. Посмотрел на другого человека, Бог дал мысль, посмотри, обрати внимание, я увидел, что я не так делаю. Попробовал, как другой человек сделал, получилось. В моем мышлении что происходит? Изменение. Новый подход к отношениям между людьми. И заметьте, Дух Святой производит изменения в сознании. Чтобы Он производил изменения в сознании, мы должны все участвовать в этом процессе. Это люди должны быть мыслящие. Заметьте, те, которые не мыслят, они не меняются. Не поддаются влиянию Святого Духа. Они, естественно, не меняют своих стереотипов и никогда не соединяются в тело Христово. Значит, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. Обратите внимание, мы должны исполниться не частичной полнотою Божию, а какой? Всею. Вы знаете, о чем речь идет? Все, что у Бога есть, может быть нашим достоянием. Написано, чтобы нам исполниться всею полнотою, всем божеским естеством Божьим. И дальше пишется, а тому, кто действующую в нас силой, заметьте, это речь идет о Духе Святом, заметьте, действующая сила, я пример хочу привести, в розетке действующая сила, электричество действующая сила, силой обладает? Но задаю вопрос вам, если не всунуть вилку, или всунуть вилку, но провод поврежденный, эта действующая сила может действовать в утюге, в телевизоре, в приемнике, в холодильнике? Нет. Заметьте, здесь именно какая мысль, что сила Божья действующая, если мы слушаем, слышим, веруем и подчиняемся. Вы поняли? Если не вникаем, не рассуждаем, если нам некогда даже рассуждать, мы целый день чем-то заняты, заметьте, эта сила не будет действовать. И заметьте, а тому, кто действует в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. То есть, заметьте, наш уровень пока что невысокий. Мы просим хотя бы дай то-то и то-то. Но если будем этим путем идти и дальше развиваться, то к чему придем? Получим гораздо больше, даже вплоть до того, что и можем исполниться всею полнотою Божьей. И заметьте, когда будем исполняться этой полнотой, то заметьте, в церкви Христос или Бог примет силу. В каком виде? Когда люди объединятся в любви, когда перестанут спорить, перестанут перебивать, перестанут превозноситься и обижаться, то что настанет? Церковь превратится в тело Христа. И заметьте, это будет доказательством, что Христос принял силу. А так получается, пока между нами дрязги, Он как будто бы бессильный. Он сильный, сила Святого Духа ими обладает силою, но мы не подчиняемся и доказываем как бы всему миру, что мы бессильный, Бог бессилен. А теперь вот 4 глава конкретно. Путь достижения взаимопонимания. Итак, я узник в Господе. Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Заметьте, почему Павел пишет «умоляю вас». Что такое «умоляю»? «Прошу вас поступать достойно». Так заметьте, если это зависит от Бога, зачем умолять членов церкви? Ну, если это только Бог может сделать, чтобы мы были достойны, да, своего звания. Заметьте, Павел умоляет верующих поступать достойно звания. Значит, от кого зависит поступать или не поступать? Заметьте, сила Божья действующая. Бог обладает силой. Сила Святого Духа дана. Но заметьте, за кем задержка, в ком причина, что не действует сила? Мы не поступаем так, как этот голос говорит. Знаете, почему не хотим так поступать? Дух Святой приятное вообще говорит нашей плоти? Или обличает нас в грехах? Заставляет нас нести крест? Скажите, это приятная вообще процедура? Заметьте, мы, допустим, я с кем-то, мы вдвоем поссорились. Я в ссоре, и он в ссоре. Скажите, меня Бог в чем будет обличать? В моем упрямстве, да? В моем зле, а того человека будет в его зле обличать. И мне говорит, попроси прощения за свои поступки. А я ему хочу сказать, пусть он первый просит, он виноват, из-за него получилось. А он точно так же говорит Богу, как и я. И заметьте, почему неохота, заметьте, меняться? У нас гордость, нам неприятно быть униженным, у нас стереотип, что я умный, я правильно понимаю, а он неправильно понимает. Если проблема между нами, то виноват всегда ты, правда? Другой, не я. И заметьте, действующая сила. И на того человека она действует, говорит, пойди попроси прощения, и на меня действует, пойди попроси прощения, но и он не подчинился, и я не подчинился. Что происходит? Мы слагаемся в здание, два кирпичика соединяются. Но даже если бы один подчинился, скажите, через этого человека началась бы действовать сила Божья на этого, он бы возложил Бог через этого человека, который прислушался и поверил, и пошел и попросил прощения, возложил бы Бог через этого человека на голову другого человека горящие уголи? Да? Но заметьте, сила есть, а мы не подчиняемся, и сила что? Не действует. И поэтому Павел говорит, со стороны Бога все сделано для нашего изменения, для нашего объединения. Только кто не выполнил свою часть работы? Человек. Теперь почему Павел умоляет поступать достойно? Потому что многие уверовали, что раз мы пришли в церковь и молимся, и ходим в собрание, и читаем, и поем, то это что? Ну вот мы поем, а Бог как-то нас объединяет, а Бог как-то меняет. Но вы замечаете, в собрании вроде бы меняет. Приходишь домой, посмотришь на мужа, на жену, на детей, и что? И как будто бы и не менялись. То есть, как только искушение, мы видим себя теми же самыми, которые были и раньше. И заметьте, умоляю поступать вас достойно звания. Заметьте, а какое звание у нас? Мы званные, званные Богом, званные Христом. Мы христиане, и заметьте, если мы пришли ко Христу, то у нас высокое звание. Мы уже несем имя, мы представляем Господа на земле. И заметьте, мы должны поступать достойно звания, в которое вы призваны. То есть заметьте, что это уже к чему-то нас обязывает. А теперь смотрите, дальше описывается. Как поступать достойно этого звания? Со всяким смиренно-мудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью. Заметьте, чего не хватает верующим для того, чтобы соединиться в любви? Смотрите, смиренно-мудрия и кротости, и долготерпения. Скажите, почему у нас не хватает кротости? Почему не хватает долготерпения? Не потому ли, что нет смирения, нет мудрости, а есть гордыня? Заметьте, мы все родились вот в этой плоти, которой свойственно считать себя самым умным, самым правильным, правда? Мы считаем, что мы – это истина в последней инстанции. И заметьте, что мешает нам объединиться? Вы видели двух царей, сидящих на одном престоле? Вы видели двух умников, извините, что я так говорю, умников, каждый считает себя умнее другим, другого. Вы видели, что они вместе дружат или они обычно расходятся? Два козлика на горной тропке. Никто не хотел уступить. И заметьте, чего нам не хватает? Смирения, кротости. А чего у нас с избытком? Гордости. И заметьте, если вы помните, Матфея 11 глава, помните, написано, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные чем?» Вот мы спорим, вот нет общего языка, вот между нами разногласия. И заметьте, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». От чего мы труждаемся обремененные? Потому что упрямые, потому что мудрые в своих глазах. И дальше написано, смотрите, «Придите и научитесь от меня». Чему? «Ибо я кроток, слушайте внимательно, и смирен сердцем». Вы знаете, почему Отец и Сын едины? Потому что оба кроткие, скажите, но они очень умные вообще. Много знают, но почему они умные? Теперь на фоне их, скажите, мы много знаем? Да практически ничего, но почему мы такие умные в своих глазах? Почему мы такие требовательные, что я говорю, значит, все должны молчать? Меня не перебивай, я сказал это правильно, ты сказал это неправильно. Заметьте, если бы мы внимательно слушали Дух Святой, если бы мы слышали Его голос, скажите, не Он ли учит нас смирению? Вы знаете, для чего написано «вникай в себя и учение, занимайся им постоянно»? Испытывайте, какого вы духа, Вы знаете, для чего это нужно? Вот если бы просто человек, даже вот мы говорим, как избавиться от гордости? Если бы от гордости избавились, многие проблемы автоматически от нас бы отошли. Вопрос, как избавиться от гордости? Сначала стоит задать вопрос, что такое гордость? Да, человек думает, что он во всем прав. Скажите, обида – это последствия гордости? Раздражение – это последствия гордости? Гнев, жадность – это все последствия одного и того же порока. Не люблю, не уважаю, презираю – это все исходит из гордыни. Так я хочу сказать, за что мы человека обычно ненавидим? Что вот он, либо неаккуратный, вот он, либо неграмотный, вот он не понимает, как я понимаю. Но заметьте, если бы мы внимательно слушали, что Дух Святой говорит нам, если бы мы вникали в себя, вот что мы говорим, что мы утверждаем, на чем мы стоим, и как получается в жизни, Дух Святой открыл бы нам, что мы не правы, что не такие мы умные, как претендовали. Вы замечали вот такое? Вот скажи кому-нибудь, вот неряха, у тебя рот дырявый, у тебя вечно на брюки или на рубашку что-то падает. Бывает вот скажем кому-то? А не попадаемся мы на этот же самый крючок, что тут только сказали, тут же и ляпнул. Знаете для чего? Чтобы мы увидели, что у нас тоже рот дырявый, и тоже нужно зашить. Хотя бы для того, чтобы не говорить другому. И смотрите, когда мы делаем тот же самый поступок, в котором обвиняем другого человека, скажите, что внутри Дух Святой говорит? Напоминает? Ты помнишь, как ты сказал? Я как-то детям говорю, дети, ну когда вы будете есть над столом? Ну когда у вас уже не будет ляпать? Я только сказал, и так как ляпнул, да так крупно мне. И дети так торжествующе посмотрели на меня. Ну что, продырявый рот? Вы не хотите дальше продолжить? Я сразу же замолчал. Чего? Ну, в данный момент нечего говорить. Но если бы мы наблюдали за собою, вот если бы мы так сказали, вот он пьет, никак не может, ну, воздержаться от выпивки. Тот объедается каким-то продуктом. Скажите, Дух Святой, ну, допустим, мы не пьем и не объедаемся. А язык у нас точно так же не имеет костей, и без остановки говорит. Дух Святой не подсказал бы, ну хорошо, но тот не может воздержаться от употребления еды. Тот не может от выпивки, а ты не можешь, чтобы языком где-то что-то не сказать. Дух Святой не подскажет, что в принципе вы все одинаковые. Не раз приходится вот так сталкиваться с такой мыслью. Вот ждешь от человека, когда он изменится, а потом приходишь и говоришь ему, да? Ну когда до тебя уже дойдет? Ну, неужели это непонятно? Скажите, на нашем уровне есть то, что мы давно уже понимаем, что не надо делать, и все делаем? Если бы были внимательны, Дух Святой бы все время говорил нам о наших недостатках, если бы мы веровали, не искажали и не говорили, ну, я же не так давно, как этот, или там еще что-нибудь, ну, знаете, либо я недолго в церкви, я немного прочитал Библию, заметьте, у нас всегда оговорки какие-то, есть оправдание греху. Если бы мы слышали и веровали, и соглашались, и сами раскаивались, вы согласитесь, что гордыня наша бы падала постепенно? Заметьте, у каждого есть пороки на своем уровне, правда? И каждый ответственен перед Богом за истину на своем уровне, в том классе духовности, в котором ты находишься. И есть ли смысл нападать на кого-то, затыкать кому-то рот, если и у меня есть точно такие же недостатки, как и у этого. Только вы знаете, что мои недостатки всегда меньше, чем ваши, правда? Если я и глупый, как и вы, но я не настолько глуп, как вы. Такая логика вообще. Хоть и глупый, но чуть умнее, чем ты. И заметьте, до тех пор, пока мы не будем исследовать свою внутренность, не будем наблюдать над тем, что внутри нас происходит, что мы думаем о других, в чем мы обвиняем других, заметьте, пока не будем вникать, не будем рассуждать, Дух Святой что? Не сможет показать нам наши недостатки. А значит, мы не видим наших недостатков, значит, мы еще более какие становимся? Умными, гордыми, обидчивыми, притязателями. А значит, всякий, кто не такой, как я как к нему буду относиться? Да никак. Ты не человек. Я с тобой не хочу. Да сколько с такими можно? И смотрите, что нужно проявить? Смиренно-мудрие. Заметьте, мудрости свойственно быть смиренным. Заметьте, чем более мудрый человек, тем более кроток, долготерпелив и смирен. Заметьте, какой признак мудрости Божьей. И дальше написано, снисходя друг к другу любовью. Что такое слово обозначает снисходя? Каждый должен стараться понять другого. Скажите, это свойственно многим христианам? Постараться понять, почему он упал. Постараться понять, заметьте, понять, чтобы войти в его положение и не осудить. Заметьте, если бы мы снисходили, старались хотя бы понять. Вы согласились, что Дух Святой дал бы нам мысли, и мы бы поняли? Поняли, почему человек в данный момент так поступает. Я пример вам такой приведу. Бывает, вот так сидит человек в собрании и дремает. Если я не дремаю, то как я смотрю на сонных? Вот. Приходит собрание, спит. И заметьте, у нас даже нет никакого рассуждения. У нас сразу глянули, что спит, значит что? Рентген. Пленку сразу проявили. Диагноз какой? Рак души. Не любит Слово Божие. Бывает так, что человек ночь перед этим не спал. Может быть, он больной. Может, он за матерью целую ночь смотрел. Может, кто-то больной. Может, ребенок. Может, в больнице просидел. Заметьте, если бы мы попытались понять, или хотя бы спросили, подошли бы, сказали, брат, ты извини, сестричка. Я вот посмотрел, ты спишь. Чего ты спишь? Ну, с любовью. Сказала бы эта сестричка. У меня мама больна, я целую ночь в больнице сидела. Скажите, что после этого сразу произошло? Сразу жалко становится человека, правда? И обратите внимание, из-за того, что мы даже не, заметьте, не способны размышлять, что у нас стереотипы, что мы сразу же нападаем, мы сразу же что-то говорим. Заметьте, чего мы так делаем? Вот чего нам хочется осудить? Почему мы сразу диагноз ставим и сразу точный? Знаете почему? Вы что, думаете, я не знаю, о чем вы думаете? Я не знаю, почему вы молчите? Заметьте, если человек молчит, значит, я диагноз какой ставлю? Обижен. Скажите, а если вот сесть и порассуждать? Бывает, вот так Бог делает, я сижу и молчу, а перед этим кого-то осудил, что раз молчит, то обижен. А я вот сижу ни на кого не обижен, и кто-то мне говорит, ты обижен на меня. Я говорю, из чего ты взял? Потому что молчишь. И заметьте, если бы я наблюдал, рассуждал, был внимателен к голосу Святого Духа, я бы задумался над тем, что я в данный момент не обижен, но просто либо не вижу смысла говорить, да? Либо вижу, что не время говорить. Может быть, я вижу, что некому говорить, не хотят меня слушать. А бывает же так, что я просто не знаю, что говорить. Смотрите, сколько может быть причин. И заметьте, когда я другому начинаю объяснять, то я объясняю правду. И как бы говорю, войди в мое положение, попытайся понять меня, что я молчу не потому, что обижен. Так заметьте, мы хотим, чтобы нас поняли? Скажите, если бы нас в тот момент поняли, обиделись бы на нас? Нет. Но скажите, почему мы не хотим понять другого? Скажите, кто этому учит понять другого человека? Вы знаете, что иногда даже человек, если и пьет, то знаете, что есть причина? Бывает, да, человек слаб, это нельзя исключать. Но слаб человек. Но бывает же так, что не с кем поговорить, и никто не хочет понять, и он просто от безысходности. Бога не знает. Голоса Святого Духа не слышит. Поговорить не с кем, он начинает пить. Вы знаете, что может быть лекарством, помощью для него? Старание наше какое? Постарайтесь понять. Ведь он что-то объясняет. Но ему никто не верит, и никто не хочет слушать и понимать. Он тогда идет и напивается. Вы согласитесь, что иногда вот между нами происходят дрязги, это в семье, это в церкви, по какой причине? Ну, кто-то как-то поступил. Много ли находится людей, которые стараются понять человека? Бывает, там девушка, ладно, ну, сошла с каким-то парнем, получилось, вроде как нарушила седьмую заповедь. В церкви стараются понять или стараются вызвать Синедрион? И в Синедрионе сразу, ну, хоть бы кто спросил, сестра, ну, почему так получилось? Может быть, она бы сказала, да вот я в церкви одинока. Кто женился, кто вышел замуж? Сели каждый свое гнездо, свили, сели, обнялись. Почему бы кто-то из церкви, из женатых, замужних, не взял бы, не подошел, не начал бы дружить? Ведь если бы не было чувства одиночества, может быть, она бы на это и не пошла, правда? Мы же судим, как будто бы мы все со своей стороны сделали, правда? Но сделали ли мы? Кстати, и того же ребенка нужно постараться понять. И ту же маму или отца нужно постараться понять, даже если что-то произошло. И заметьте, снизойдете и поймете, и увидите уровень. Вы знаете, что есть иногда люди, от которых просто большего ожидать нельзя. Бывают тут люди такого склада ума? А мы на них обижаемся, как на здоровых. Ну, просто сядьте со стороны вот так, просто посмотрите. Я вам сейчас рассказываю, заметьте. Как будто бы даю вам советы, что вам надо делать, чем заниматься. Но вы знаете, что эту работу заставляет кто делать? Если мы думаем, то Дух Святой к этому именно и побуждает. Если мы не поняли, что мы должны делать другому, то Бог делает что? Чтобы нам сделали точно так же? И чтобы мы начали доказывать людям что? Да пойми же ты меня! И когда я доказываю «да пойми» и говорю, никто не хочет понять, и бывает в этот момент Дух Святой говорит, а ты многих хочешь понять. И вдруг становится стыдно. А ведь точно! Но нам хочется, пусть другой начинает меня понимать. А Бог говорит, а ты первый начни его понимать. И заметьте, как только мы начнем пытаться понимать другого человека, пытаться войти в его положение, да? Заметьте, у нас будет пропадать настырность и вот это накал нападать на него, будет пропадать? И заметьте, если мы поймем одного, другого, далее поймем, что и мы кое в чем на том же самом уровне находимся, да? Заметьте, я будет ниже, кротость и смирение будет больше, а следовательно и отношения между людьми какие будут? Лучше. Обратите внимание, чем больше люди друг друга понимают, между ними ближе отношения. Скажите, кому вообще нас тянет? Тем, которые умные в своих глазах, те, которые горды, или те, которые могут посочувствовать, понять, войти в положение, поговорить, и не обязательно больших проповедей ему читать. Заметьте, кому нас тянет? К таким. Так это и есть те люди, которые поддаются влиянию работы Святого Духа. И заметьте, снисходить друг к другу нужно любовью, стараться понять, заметьте, это еще не любовь в большом широком смысле, да? Но заметьте, даже само старание понять, это можно сказать начатки любви? Вот человек говорит, у меня нет любви к человеку, но уже появилось равнодушие. Я говорю, а раньше что было? Раньше было постоянное раздражение. Можно сказать, что равнодушие, к которому мы пришли после раздражения, это все равно уже имеет какую-то перспективу. Значит, растем же, правда? Даже если я уже начал стараться понимать, но еще не понимаю вас, но уже начал стараться, это начатки любви. Вот это идет укоренение, это просто зернышко начинает набухать и пускать росточек. И дальше, смотрите, написано, стараясь, что важно для того, чтобы объединиться, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Что вот это за слова? Единство Духа. Единство в словах не всегда будет. Но заметьте, может быть так, что вот в одном вопросе один так понимает, другой так. Но при этом единство Духа можно иметь? Что такое единство Духа? Я на эту точку зрения сказал свое мнение, вы сказали свое мнение. Во мнениях мы разошлись, но в чем может быть у нас единство духа? В любви. Заметьте, я не говорю эту точку зрения как истину последней инстанции, я просто сказал это как свое мнение и готов выслушать мнение другого человека. И заметьте, и у того человека должен быть тот же самый дух. Заметьте, если мы не настырны, не вступаем в спор, не противодействуем, можно сказать, что мы в одном духе? Вы помните Римлянам 14 глава? Кто ест для Господа, ест, кто не ест для Господа, а ты кто, что осуждаешь чужого раба, помните? Заметьте, что плохо? Можно и так сказать, когда мы в одном духе, мы стараемся сохранить единство духа. Я на вас нападаю, вы на меня. Вы обличаете меня, я вас. Но здесь в обратном смысле, в отрицательном. Здесь же сказано, стараясь сохранять единство духа. Заметьте, именно единство внутреннего настроя, чтобы внутри не было раздражения. Вот мы иногда задаем вопрос, а если я ему правильные слова говорю, может ли это быть грехом? Знаете, что нужно проверить? Что ты чувствуешь в своем духе, говоря эти слова? Ну, человек бы отговорит. Я любовь к нему чувствую, хотя и раздраженно говорит. Ну, тогда поцелуйтесь. А еще чего? Я еще целоваться буду. Это я иногда говорю такие, ну, как бы, слова и вопросы, чтобы человек сам задумался. По духу, который внутри нас. Слова могут быть хорошие, но дух, с которым мы им... Эти слова говорим этим людям, могут говорить о том, что движет нами. Да, если раздражение, если недовольство, если внутри нет мира, и я теряю покой, только гляну на этого человека, это уже о чем говорит? Какие бы ни были красивые слова библейские, однако мною движет дух сатаны. И смотрите, стараясь сохранить единство духа, обратите внимание, какого духа? Чтобы не было никакого спора в нашем духе, не было никакого раздражения, просто сказать свое мнение, просто попытаться другого понять, не раздражаясь на человека. И заметьте, в союзе мира, а что такое союз мира? Когда мы с вами проходили третью главу Иакова, последний стих, помните, какой был? Плод же правды сеется у тех, которые хранят мир. Обратите внимание, плод правды Божьей, плод Святого Духа сеется только в том человеке, который старается сохранить мир. Обратите внимание, когда я вижу неряшливого, когда я вижу жадного, когда я вижу гордого, скажите, внутри теряется мир? Настроение становится дурным? И заметьте, задача христианина какая? Сохранить мир, то есть не поддаться на провокацию и не заводиться, да? Обратите внимание, это миссия – сохранить себя в мире, не поддаться на провокацию и не заводиться. На ком лежит? На верующем. Противостойте дьяволу твердую веру, и он убежит. Вот этому раздражению, потере мира. И заметьте, написано «сохранять единство духа». То есть настроение доброе должно. И другим словом сказано, союз мира. Вот заметьте, бывает так вот, что задаешь вопрос, что в вопросе не сколько желания узнать, сколько раздражения. Где ты молоток мой положила? Это я спрашиваю или в вопросе раздражаюсь? А жена в ответ. А где ты вчера положил дуршлаг? Он весь от вермишели залип. И заметьте, она спрашивает мужа, правда? И чувствуете союз мира в кавычках? Все говорится не в мирном настроении. Заметьте, мы должны определять себя, заметьте, не по словам, а почем? По тому настроению, по тому духу, с которым мы говорим. Так заметьте, при разговорах что должны сохранять? Единство духа и союз мира. И дальше четвертый стих. Одно тело. Обратите внимание, церковь должна быть одним телом. Заметьте, рука на глаз не раздражается? Правда нет? Даже если рука не удержала ветку, и ветка хлестнула по глазу, глаз обижается когда-нибудь? Нет. Нет такой способности в теле. И заметьте, вот здесь именно сказано, если я буду стараться сохранить единство Духа в союзе мира, и вы это будете делать, то заметьте, мы будем что делать друг с другом? Соединяться. Заметьте, чем больше старания не спровоцировать и не поддаться на провокацию, да? Чем больше старания сохранить мир, тем мы становимся какими? Более близкими между собою. И дальше. Одно тело, заметьте, в одном теле один дух, да? У нас один дух. Заметьте, рука с глазом, с ухом не спорит? Почему? Потому что рука не считает себя самым важным органом тела и не превозносится. И глаз не считает. Все здесь в роли служителей для тела, правда? И заметьте, одно тело и один дух, так должно быть в теле в одном. Как и вы призваны к одной надежде вашего звания. Скажите, какая надежда, на что мы надеемся в нашем звании? Зачем нас позвали и на что мы надеемся? Помните, есть такое выражение? Надежда славы Божьей. Мы надеемся, что слава Божья, любовь Божья, мир Божий, благость Его, что? Станут нашим достоянием. Дальше смотрите. Один Господь, одна вера, одно крещение. Заметьте, мы все одному Господу верим. У нас один Господь. И обратите внимание, сатана один тоже Господь с маленькой буквы. И заметьте, какому Господу и с какой буквы мы служим? Заметьте, один Господь, настоящий Господь, с большой буквы, я имею в виду Христос, заметьте, Он Господин и мой, и ваш, правильно? Скажите, мой Господь настоящий меня к чему побуждает? Смотреть на недостатки другого человека и осуждать, или смотреть на свои ошибки и стараться другого понять? Дух Святой именно этому учит. Скажите, а сатана чему учит? Смотрите на недостатки друг друга и осуждайте за это. Так заметьте, один Господь. Если, в каком смысле здесь написано? Если я стараюсь сохранить мир по отношению к вам и понять вас, то заметьте, и вы к этому же стремитесь, то заметьте, у нас кто? Один Господь, вы поняли, да? Один Господь к одному и тому же каждого побуждает. Вот, сохранить единство Духа в союзе мира. Дальше, смотрите. Одна вера. Меня Бог обличает в моих грехах, вас в ваших. И заметьте, вера одинаковая у всех. Какая должна быть? Ты верь в обличение Духа Святого в свой адрес, а ты верь в обличение Святого Духа в свой адрес. Заметьте, мы не должны говорить, вот правильно Дух Святой обличает тебя. Не тебя, а меня. Моя вера, это мои личные отношения с Богом. Мой контакт с Ним. Бог меня обличает и Его отдельно обличает. И заметьте, Он верит в то обличение, я верю в это. И дальше написано, одно крещение. Почему написано? Здесь речь не идет о том, что должна быть одна церковь. Да, она вообще должна была бы быть в идеале одной церковью. Но это не написано к тому, что все должны быть в одной церкви, как сегодня некоторые интерпретируют этот стих. Речь идет о чем? Заметьте, об одной церкви идет речь, что у всех у нас один Господь, и мы не должны нападать друг на друга. У всех у нас одна и та же вера. Слушай голос Святого Духа и верь, что Он тебе говорит. И заметьте, и у всех у нас одно крещение водное. Заметьте, почему одно крещение написано? И меня Господь учил в момент крещения, чтобы я дал обещание умирать, крестить свою плоть. И вы обещали это же самое. Но заметьте, мы пообещали умерщвлять, топить нашу плотскую натуру, а после крещения что? Не крестимся, а спорим, не распинаем свои плотские наклонности, не боремся со своим «я». И заметьте, наоборот, боремся с мнениями и недостатками другого человека. И дальше. Один Бог и Отец всех, Обратите внимание, почему так сказано. Скажите, в церкви есть слабые и сильные? Скажите, Бог только Бог сильных или и слабых? Вот здесь сказано всех. Знаете, для чего написано всех? Если я сильный, то я считаю, что Бог со мной, но не с вами. Над вами Бога нет. Мне даже и сон приснился, над головой черный столб стоял у вас. Бывает, еще и такое снится. Заметьте, сказано специально, один Бог и Отец всех, что тот же Бог, который меня учит и любит, он же любит и того, кого мне хочется осуждать. И дальше написано, который над всеми, а нам кажется, что он над кем? Над нами, надо мною, над нашей церковью. Ну, а надо мной особенно. Дальше. И через всех. Что такое через всех? Скажите, Бог может какую-то свою лепту внести и через самого слабого человека в церкви? Может? Ну, смотрите, каждый из нас считает, что то преимущество, которое он имеет, что оно самое важное, и все, а что другой умеет или имеет, это не так важно. Смотрите, ну, проповедовать – это талант Божий. Но смотрите, ну, у другого есть физическая сила, и он может в любви помочь тому, кто физически бессилен. Вы согласитесь, что тоже потребность есть в церкви в таких людях? Кто-то может спеть, кто-то не может спеть, но может посидеть ночью у больного. Это тоже необходимо в церкви. Кто-то может объяснить, кто-то может разжевать. Это тоже необходимое. И заметьте, бывает вот так, что иногда и простой человек, который в наших глазах не очень-то может быть, кажется, мудрым. Бывает, и через него какие-то наставления Бог дает. Бывает, что и он на своем уровне в чем-то, да все-таки превосходит. Да я пример вам приведу. Ну, не шибко разбирается человек в Писании. Но может быть, вот простой человек, какой-то земледелец, но умудренный опытом и Богом в земледелии, может кому-то из вас подсказать такую вещь, которую вы ни в каком журнале не вычитаете? Может такое быть? Ну, скажите, разве это не благословение для других, которые до этого не додумаются? Вы замечали иногда, что очень ученые люди в простых обыденных вещах очень такие, ну, неприспособленные к жизни. Извините, бывает, в простых вещах вот этот человек может этому ученому такое сказать, и он скажет, а я бы и не додумался бы никогда до таких вещей, потому что он где-то в физике, в химии, в космосе пребывает постоянно. И вот это сказано, что и через всех Бог может привносить свою лепту. Я пример хочу привести. Скажите, дар у нашего мозга большой? Важный орган? Ну скажите, а ресница вообще чепуховая вещь? Ну, можно без ресницы, если она выпала, можно без нее прожить? Да если бы их вообще не было, то в принципе можно жить, правда? Но иногда бывает неудобно из-за отсутствия ресниц. Снег, крупа, пурга, песок метет. Хорошо, что есть ресницы, правда? Так обратите внимание. Ну, если Бог создал ресничку, мы же не обижаемся на Бога. Ну, взял бы еще что-нибудь вместо ресниц сверху. Правда? Заметьте. Ухо в сравнении с сердцем, правда, не такой важный орган. Но заметьте, мы же не обижаемся на Бога за ухо. На голове есть волосы. Да можно и без них, в общем-то, жить. Но немножко вроде лучше выглядим, правда? Заметьте, Бог позаботился, даже мелочи какие-то дал в тело, да? Но которые очень важны. Мы говорим, сердце важно, там мозг важен. Но есть иногда некоторые железы в человеке. Они вроде бы такие не очень важны, но от них жизнь зависит. И заметьте, это к чему сказано. Бог собирает в церковь разных людей. Заметьте, если бы у Бога было тело, состояло, вот создал нас, наше тело Бог, вот такое, голова и туловище, без рук, без ног, без зубов. Ну, мозги большие бы зато были бы, да? Скажите, полноценное тело было бы, если бы не могло перемещаться? Да придет, я говорю, не знаю, живность какая-то ползучая, это обгрызет. Защититься нечем. И заметьте, и руки нужны, и ноги нужны, и глаза нужны, и ресницы нужны, правда? И обоняние нужно человеку. И заметьте, если бы собрались одни ученые, вы согласитесь, это тело было бы неполноценное. Ученые сидят, собрались бы, сидят, рассуждают ученые о чем-то, да? Собрались бы одни добрые любящие. Представьте, не было бы ни одного, как мы говорим, ненормального человека. Все добрые. Скажите, как бы мы вырабатывали, как бы мы учились, как бы была причина нам задуматься над своим характером, если бы не было людей, которые выводят из терпения. Скажите, нужны они для духовных людей, для усовершенствования? А скажите, а этим несчастным, невоспитанным людям нужно общество благородных, мудрых людей, которые будут снисходить, чтобы у них этому учиться? И заметьте, один без другого не может быть. Церковь, где одни хорошие, куда принимают только хороших, она не будет полноценная. Придет один плохой, они научились терпеть, не научились снисходить, он сразу сбаламутит всех. И дальше написано, 6 стих, последние слова. И во всех нас, обратите внимание, конечно, не в одинаковой степени. Но скажите, не от этого ли у нас превозношение, что во мне Бога больше, чем у вас? Не такая ли логика человеческая? Заметьте, во всех нас, у каждого есть какое-то дарование. И дальше написано, каждому же из нас, и сильно умному, и сильно плохому, как кто кого считает, дана благодать, смотрите, что такое благодать? Дана благодать, то есть Святой Дух, дана какая-то мудрость, хоть на каком-то уровне, заметьте, по мере дара Христова. Заметьте, почему написано «по мере дара Христова»? Помните, есть такой стих, что Бог не мерою дает Духа. А почему мы получаем мерою? Потому что мы не можем вместить все то, что Бог хотел бы дать. Если бы мы были способны все принимать, мы бы получили не мерою огромное количество. Но дело в том, что у нас есть предрассудки, у нас есть разумение, которое высоко еще не поднялось, да? Стереотипы есть. Поэтому мы получаем благодать Божью какую мерою? Определенную. Сколько можем вместить, столько и получаем. Заметьте, не из-за этого ли происходит вот это гордыня разделения? Ну, кто-то пока что не способен научиться, кто-то пока что не понимает этого Духа Святого, не дошло до него. И заметьте, да, у него дар маленький, а у меня большой, и мне хочется над ним поизмываться. Мне хочется его унизить. Я раздражен его присутствием. Я хочу от него уйти. Это все равно, что если бы мать хотела уйти от своего ребенка, потому что он не может сразу научиться говорить и ходить. Приблизительно. Но мы же ходим за своим ребенком. И падает, и стимулируем его подниматься. То же самое должно происходить и в теле Христовом. Посему и сказано, «Восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Заметьте, Бог дал разным людям разное проявление своих даров. Но заметьте, почему написано «Восшед на высоту»? Скажите, апостол Петр получил дар? Ну, когда стал апостолом. Ведь до сих пор он был кем? Гордецом. Сейчас рыбаком, гордецом, спорщиком, да? Всех вернее, всех умнее, ближе всех сяду по правую сторону от Христа, да? Но заметьте, получил он меру дара Христова. Стал он тем Петром, которого мы читаем в Писании? Скажите, блудница получила дар бросить свой блуд после встречи со Христом? Скажите, Закхей мытарь получил дар Христов раздать половину имения и кому должен четверо? Получил? Скажите, а от чего они получили этот дар? Вот заметьте, Христос, написано, взошед на высоту. Дальше написано, пленил плен. О каком плене идет речь? И как его пленили? Я пример вам приведу. Помните, есть такое слово? Пленил в послушание. Помните, да? Заметьте. Но если нам нравится человек, мы пленяемся им, его мудростью, его любовью. Пленяет он наше сердце. Мы привязываемся к нему. Заметьте. Котенок пленился нами. Мы его погладили, дали рыбку. Он пленен нами. Мы говорим, да иди, а он идет за нами. Да иди в другую сторону. Ну, только за вами и пойду. Никто мне рыбки не дал, никто мне не погладил. И заметьте, Христос для того, чтобы дать дар человекам, тому же Петру, тому же Закхею Мытарю, той же блуднице, заметьте, чтобы дать дар, заметьте, он что сделал? Вошел на высоту. На какую высоту? Скажите, человек, который унижает, оскорбляет, не пытается понять человека и унижает, он поднимается в глазах того человека или опускается? Так заметьте, опускается. А чтобы взойти на высоту, заметьте, пока мы не взойдем на высоту, не будем высоко ценимы тем человеком, в котором мы видим недостатки, заметьте, мы не можем пленить его сердце в послушание Христу. Мы не можем то доброе, чему хотели бы мы его научить, мы не можем его научить. И Господь через нас, как через орудие, не может это совершить. Значит, заметьте, чтобы мы дали какой-то дар, заметьте, вместо того, чтобы упрекать, вот у тебя нет любви, то что сделай? Есть рецепт, как этой любовью самому поделиться, если она в тебе есть. И заметьте, ты сначала взойди на высоту, а как? Сохраняй единство духа, не старайся вступать в спор. Если чувствуешь, что кто-то говорит слишком резко, ты уйди от этого разговора. Если человек стоит на своем, уклонись от спора. Если человек что-то не так понимает, как надо, заметьте, не торопись его осуждать. Сохрани единство духа и союз мира. Снизойди, заметьте, долго потерпи. Прояви кротость и снисхождение. Заметьте, чем больше ты этого проявишь, то заметьте, в глазах этого человека вы что начнете? Подниматься, восходить на высоту. И заметьте, чем выше мы будем в глазах этого человека, делая именно вот это, и это должно быть непритворно, с любовью, то заметьте, тем больше этот человек начинает к вам привязываться. Заметьте, прежде чем сеять доброе семя, заметьте, нужно вспахать почву, правильно? И заметьте, вспахивание почвы, вспахивание сердца другого человека, с чего начинается? С упрека, с унижения, с раздражения, с гнева или с чего? Заметьте, со смиренномудрия, с кротости, с долготерпения, снисхождение, старание сохранять единство духа и союз мира. И заметьте, когда этот человек почувствует, что мы действительно непритворно его любим, что начинается дальше? Он пленяется, он в нас увидел Христа, и мы, заметьте, стали орудиями, через которых Господь этого человека пленил себе в послушании. И заметьте, если нам нравится какой-то человек, вы замечали, что мы просто подражаем ему и все хорошее у него перенимаем? Без всяких проповедей. Замечали? А если не нравится нам, то чему бы этот человек не хотел научить другого, если он этому не нравится, ничего не воспринимается от этого человека. Даже умные слова, которые человек говорит, если он говорит с раздражением, высокомерием, не воспринимаются нами и не принимаются. И заметьте, Бог дает дары человекам, дает и любовь, и терпение через других людей. Заметьте, друг через друга. Мы обычно привыкли, что Бог как должен дать? Ночью, во сне, утром встал и любовь, да? Заметьте, это происходит в момент встреч людей, в момент общения. Люди разные, людей Бог сводит, с какой целью? Ты просил любви? Вот, пожалуйста, встреча с человеком, который вызывает не совсем любовные чувства. Но ты проявляй их. Ты стремись сохранить вот это единство духа и союз мира. И дальше что? Заметьте, подчинись силе Святого Духа. Заметьте, если бы мы внимательно думали, рассуждали всегда, вот о чем мы с вами говорили, непрестанно молитесь Духом. Скажите, Дух Святой каждого бы учил, вот сейчас потерпи, вот сейчас постарайся понять, а сейчас долго потерпи. И от него пока что не ожидай, ты видишь, этот человек не настолько способный. Он и в житейских вопросах не быстро доходит, тем более в духовных вопросах. И заметьте, Дух Святой каждому этому бы учил. Я вспоминал с вами в прошлый раз такую мысль. Помните слова Христа, который сказал их? Значит, врата ада не одолеют врата церкви. Помните? Я приводил пример. Кто такие врата ада и кто такие врата церкви? Люди, живущие по законам Бога, каждый человек является как бы воротами. Не встретил бы этот человек вот этого человека, ну этот я имею в виду грешный, вот этого праведника, да? Не встретил бы, он бы не узнал, кудою и как войти в Царство Божие. Он бы не увидел Христа, он бы не захотел к нему пойти. То есть, заметьте, каждый из нас является воротами, если правильно делает, в Духе Христом, является воротами Царства Божия. И люди, с нами соприкасающиеся, и видя в нас Христа, и пленяясь им, влюбляясь в Его, входят куда? В Царствие Божие. И 9 стих читаем. «А восшел, что означает, как не то, что Он и не сходил прежде в преисподние места земли». Когда мы проходили с вами 1 Петра 3 глава, помните, что там тоже Духом сошед в преисподние места земли? Мы с вами там рассуждали, заметьте, что такое преисподнее? Преисподнее – это место, где лежат покойники, это место, это могила. Теперь смотрите, люди, которые невоспитаны, люди, которые живут во грехах, но пришли к Богу в церковь, можно сказать, по грехам они как в преисподней. Это как бы, ну, будем говорить, дно общества. Бывает, вот смотрите, алкоголик, наркоман, может, как в тюрьме сидел постоянно человек. Заметьте, для того, чтобы взойти, заметьте, вошел, что означает? Прежде чем ты взойдешь, ты сначала должен что делать? Нисходить. Заметьте, что такое нисходить? В преисподние места земли. О каких преисподних местах земли речь идет? Мытари, блудницы, упавшие, падшие, спотыкнувшиеся люди, люди с недостатками, люди невоспитанные. Это считается дно общества. Другими словами, преисподняя. Есть сливки, а есть осадок. Я уже так скажу. И заметьте, что такое нисходить в преисподние места земли? Мытари, блудницы, которые окружали Христа. Скажите, по тем временам это было? Это были преисподние места земли? Обвиняли Христа в том, что вот у тебя весь цвет в кавычках собрался, цвет общества. Но заметьте, почему они к Нему собирались, вокруг Него всегда находились? Он способен был опуститься на уровень этих людей и не осуждать, а постараться понять, войти в положение. Не из-за этого ли он в их глазах стал высоким? А потом и пленил, а потом и дал дары человекам. То есть сделал их быть способными служителями Божьими. Так обратите внимание, этот стих 9 что обозначает? Прежде чем мы станем в глазах человека высоким, взойдем в его понятиях, то заметьте, сначала нужно что? Снизойти. Скажите, наша гордыня хочет снисходить? Чтобы снизойти, чтобы понять, войти в положение человека, вы согласитесь, что наше «я» должно быть распято на нашем кресте? Вы согласны, что нужно бороться с собой? Теперь смотрите, если мы не будем это делать, я со своим «я» не буду бороться, вы не будете со своим, скажите, мы когда-нибудь возрастем вдруг перед другом в глазах наших. Мы будем соединяться, будем едины или никогда не объединимся? Никогда. Хоть берите это семья, хоть берите это церковь. Заметьте, и только те люди, которые будут подчиняться вот этому Духу Христовому, кто будут делать, о чем Павел пишет, умоляю вас, делайте вот так. И заметьте, кто будет делать, вот только те и окажутся живыми храмами Божьими. И вот эти только люди и будут церковью Божьей, которая стройно соединится в храм великий. Те, которые не несут крест, не пытаются снизойти, не пытаются сохранить мир, единство, заметьте, они будут ходить в церковь, они будут петь, будут сдавать деньги, но они никогда не спасутся. Не научишься любви, не научишься терпению, ты не пригоден для Царства Небесного. Ты не вошел в состояние этого Царства Божьего внутри себя, в этой жизни, ты не будешь взят и в то Царство, которое будет буквально. 10 стих. «Нисшедший, он же есть и восшедший превыше всех небес». Знаете, о чем речь идет? Каждый достигает какого-то уровня неба. И заметьте, Христос больше всех унизился, больше всех снизошел, поэтому и больше, выше всех небес, выше всех праведников и поднялся. А дальше написано, смотрите, дабы наполнить все. Заметьте, кого же Христос хочет наполнить? Или что? Скажите, не мы ли те сосуды, которые должны быть наполнены Христом? Полнотою Божью. Мы? Так заметьте, чтобы нас наполнить, то заметьте, что Он делает? Скажите, вот каждого из нас Он терпит? Долго терпит? Скажите, мы бы на его месте вот так себя бы долго терпели. И заметьте, вот это долготерпение Божье показывает, сколько я могу терпеть, сколько я могу снисходить. Я бы тебе уже давно дал бы, если был бы такой, как ты. Дал бы так, чтобы ты и не поднялся. Заметьте, ученики подходят ко Христу и говорят, скажи, вот там пусть молния стрельнет в то селение. Мы пошли, сказали, они не слушают. Мог бы Христос сказать, я с вами 3,5 года хожу, вы хоть раз послушали? Может, стрельнуть и по вам? Заметьте, они себя не понимают. Если бы они были мыслящие, Дух бы Святой им открыл. Даже просто по поведению Христа, они бы поняли, насколько велика Его любовь к ним. И один раз кто-то не послушался, они уже артиллерию вывозят на позиции. Так смотрите, чтобы наполнить все, Христос ниже всех опустился, больше всех терпения проявил и любви. Значит, обратите внимание, для того, чтобы им через нас Господь мог кого-то наполнить теми качествами, которых мы не видим в другом человеке, то заметьте, мы должны быть пред Богом какими? Точно такими же, как и Господь. Чем ниже опустимся, чем больше благородства, чем больше смирения, простоты, долготерпения и желания понять другого человека, тем больше через нас Господь сможет наполнить и других людей своей любовью. И дальше написано, 11 стих. «И Он, то есть Господь наш, поставил одних апостолами». Заметьте, поставил с какой целью? Чтобы умничали, командовали или с какой целью? Смотрите, одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Заметьте, люди приходят в церковь какие? Разные, еще плотские, еще невоспитанные, да? И заметьте, церковь не может начинаться, если в церкви нет, смотрите, апостолов, пророков, евангелистов, пастырей и учителей. Ну, вы можете назвать ту церковь, где их нет? У нас и президенты есть, и вице-президенты еще, и секретари есть даже. И доктора, богословия, и профессора есть. Но обратите внимание, это просто должности и должностные лица. Но заметьте, церковь не может начать свое существование, если в церкви нет, заметьте, каких людей. Апостолов, пророков, евангелистов, пастырей, учителей. Заметьте, в чем ихняя работа заключается? Это просто администраторы, которые управляют, и кто его знает, что толкует, или что-то другое. Смотрите, поставил с какой целью? к совершению святых, смотрите, что они должны уметь совершать, учить, как исправляться, как соединяться, как возрастать в любви. Эти люди первыми должны пройти этот процесс. А теперь задаю вопрос. Вы много таких знаете? Вы знаете, почему на эту тему вообще проповедей нет? Если бы те, кто выходит за кафедру, жили и поняли, что это самое, что ни на есть важное для христиан, то они бы говорили об этом. Но речь идет вообще со стороны тех, кто выходит за кафедру, что мы не можем так жить, и на меня не смотреть. Так вопрос задаю я. Это апостолы или лжеапостолы? Это пророки или лжепророки? Это евангелисты, пастыри и учителя или лжеучителя, лжепастыри? Заметьте, их Бог не мог послать, поставить их в церкви, если они не научены, как объединить людей. Заметьте, церквей полно, я имею в виду по списку и по названиям. Но где церковь, где бы все были едины, как в первой христианской церкви? Где-то церковь, где хотя бы учат, или если не учат, то хотя бы задают вопросы и ищут этого. Заметьте, в каждой церкви объясняется, для единства нужно поесть вечере. Так приведите своего неверующего мужа, заставьте его поесть. Может, объединитесь через это. Сама вечеря не исцеляет отношения. Заметьте, значит, поставил он их к совершению святых. Заметьте, что святые должны быть, они на каждом уровне. Открылось что-то, они достигают святости, заметьте, но этот процесс должен постоянно совершаться. Все должны все более и более возрастать, заметьте, мы читали, чтобы уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, да? У каждого любовь на каком-то уровне. Но если будем продолжать возрастать, будем продолжать рассуждать, вникать, копаться, то заметьте, что будет происходить? Совершение, то есть продвижение, развитие, усовершенствование к совершению святых на дело служения. Обратите внимание, на какое дело служения? Вы думаете, здесь идет речь служительский состав в церкви, пастыри, диаконы, пресвитера, харисты? Об этом идет речь? Нет. Чтобы мы служили друг другу, а не господствовали друг над другом. Вы знаете, почему написано «один Господь»? Я еще раз возвращусь. Один Господь надо мною, Иисус Христос, и над вами. А ты кто, что пытаешься господствовать над другим человеком? Вы поняли? Пред своим Господом стоит он или падает, и Бог силен его восставить. А ты чего лезешь? Он чужой раб, по Римлянам 14 главы. Он не твой раб, он не твой подчиненный. Не имеешь права превозноситься и унижать, и укорять, и осуждать. И заметьте, к совершению святых на дело служения, то есть не на дело умничания и командования, а что? Служить друг другу как? Любовью. Заметьте, мы должны быть в роли слуг, а не в роли господ. Не в роли учителей, а в роли учеников. Вот к чему нужно учить. И если в церкви обиды, дрязги, споры, то в церкви какие люди? Горды. Теперь, если люди горды, а пастырь учит, что вот мы все спасемся, кто не в нашей церкви, те погибнут. А люди спорят и горды. Скажите, спасутся они? Ведь они даже не тело. Заметьте, они не срослись. Как я говорю, это мясной отдел. Если мы не соединены вместе, то наша туша, извините, как на мясокомбинате, разрублена на куски. Голова в одной стороне, копыта в другой, туловище разделано. И на витрине лежит в подносах. И дальше, смотрите, написано, для созидания тела Христова. Заметьте, созидание, сращивание нас всех в тело Христова возможно только при каком случае? Если мы воспитываемся на дело служения. Вы поняли? Если становимся не гордыми, кроткими, смиренными, невыступливыми, если перестаем спорить, заметьте, чем меньше вот этих качеств, тем что больше между нами? Сращивание. объединение в тело Христово. Заметьте, созидается тело Христово. Знаете, чем отличается церковь от тела Христова? Церковь по Библии должна быть телом Христовым. Но сегодняшняя церковь – это не тело Христово. Это просто очередное собрание людей под какой-то идеей. Заметьте, если нет взаимопонимания, нет любви, нет единства, то что? Ну, можно назвать церковь – группа людей, называющаяся церковью. Но если мы сращиваемся, становимся едиными между собой, то мы становимся телом Христовым, а значит, истинной церковью Божьей. Заметьте, первые ученики, когда пришли к единству, взаимопониманию, была на них возложена миссия нести по всему миру истину. Почему сегодня не заканчивается дело Божье, заметьте? Не потому ли, что нет тех людей? Церквей полно, но вот такой церкви, которая похожа на тело, где все срослось в одно тело, где нет спора и превозношения, где любят и бедных, и больных, и, извините, не совсем воспитанных, где такая церковь? Где научились нисходить, понимать, любить, терпеть? Где? Такой церкви я не знаю. Разговоры есть, но дела нет. Поэтому и нет вот того последнего великого завершения дела Божьего на земле. Потому Христос и медлит своим приходом, потому что, ну, не появились еще те люди. Даже часто и разговоры на эту тему не услышишь, прежде чем, чтобы появились эти люди. И дальше написано, значит, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры. Заметьте, в какое единство веры? Что все станем или православными, или баптистами, или адвентистами, в единство веры. Какой веры? Тут же речь идет об одной церкви. У всех должна быть какая вера? Христова. Вот как Христос относился ко всем людям и относится к нам, у нас должна быть точно такая же вера. Вы поняли, единая вера какая? Каждый из нас да любит друг друга, как Господь возлюбил каждого из нас. И вот это сказано, доколе, то есть, заметьте, это процесс, и пастыри, и апостолы, и пророки, и евангелисты, заметьте, все должны уметь что? Заметьте, уметь созидать это тело. Кстати, пророчество, вот как вы поняли по вот этому месту, что мы сейчас прочитали, апостольское служение, пастырское служение, да, учительское, евангельское или пророческое, скажите, в каком направлении пророк должен пророчествовать? Что он должен прорекать? Царь северный, царь южный поссорились? Или они должны уметь прорекать, открывать то, что не хватает людям для их единения? Не об этом ли? Вы обратите внимание на те церкви, где есть пророчество, где их записывают, когда пророки говорят некоторые слова как бы от Господа. Вы почитайте их, на какую тему они говорят. Но если идет речь, что нет единства, бывает вот такое, я тоже читал, что в церкви нет единства, в церкви должно быть единство. Правильно пророчество? Вы скажете, может быть и правильно. Скажите, а читая Библию, разве этого нельзя было понять? Вы лежите в больнице, а я врач. Вы лежите в больнице с целью какой? С целью вылечиться, правильно? А я прихожу и говорю, пророчество от Бога, вы должны быть здоровыми. Вы мне что скажете? Так если ты пророк Божий, пусть Бог через себя скажет, как выздороветь, правильно? То, что нужно быть здоровым, это всем понятно. Вопрос только какой? Как стать здоровым, правда? А часто пророчество о чем угодно, только не на эту тему. Если апостол, он администратор, что такое администратор? Расставить людей, сорганизовать проповедь, чтобы хор вовремя запел, да, музыка заиграла, кто-то слайды прокрутил вовремя. Вот это и есть дело Божье. Заметьте, апостол должен уметь, должен знать все, должен уметь видеть людей, должен ставить таких людей, которые в этом деле имеют опыт, имеют знания, имеют успех. Пророк должен прорекать именно о чем нужно знать, что нужно знать, чтобы объединиться, чего не хватает нам. То есть подсказка, в чем причина, почему у нас нет, почему нет у нас любви Христовой. Заметьте, евангелист — это не просто евангельская весть, кто знает о чем, а весть о том, рассказать, разжевать, как достигнуть этой цели, Богом поставленной. И дальше написано, смотрите, «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия». Заметьте, каждый из нас отдельно это познает. Это процесс. И смотрите, «в мужа совершенного в меру полного возраста Христова». Заметьте, если каждый из нас будет возрастать в мужа совершенного в меру полного возраста Христова, то есть каждый на своем уровне, а потом соединимся все вместе, то что будет? Заметьте, Христос есть глава тела, а мы все тело. Кто-то рукою, кто-то ногою, кто-то глазом, кто-то ухом, правда? Но заметьте, если язык будет говорить доброе, то он Христовый. Если рука делает только доброе, то она Христова. Если глаз смотрит на доброе, то глаз Христов. Правда? Если ухо любит то, что Христово слушать, то это Христово. И заметьте, рука Христова, нога Христова, желудок Христов, язык Христов вместе — это тело Христово. Теперь смотрите, когда Христос вступит в силу и сможет сотворить чудо на земле. Я вам прочитал в начале из 11 главы Откровения. Вы помните, что воцарился Христос на земле и вступил, приял силу? Помните, да? Заметьте, когда 144 тысячи появятся на нашей земле, они вот этого состояния достигнут, и заметьте, они будут телом Христовым. И можно сказать, что тогда Господь в силе сможет, ну, проявить всю свою любовь, всю свою мудрость, показать этому гибнущему миру путь спасения. Когда будут такие люди, когда будет такая церковь. И заметьте, церковь может показать силу, славу Господа. То есть, заметьте, это должна быть церковь, должна быть телом Христовым. А тело Христово, пока спорят между собой и разделяются, оно не тело. И это не церковь, это просто группа, назвавшаяся церковью. Вот когда появится церковь, это и есть Царство Божие, где царит взаимопонимание, где дух служения, где нет спора, тогда Господу будет слава. Тогда будет сила, которая победоносно пойдет по всей земле. И дальше, 14 стих. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения». Обратите внимание, значит, какая самая главная цель перед церковью? Новые доктрины, новые пророчества, новые обряды уводить, детали в обрядах, или цель перед церковью стоит именно дойти до мужа совершенного в меру полного возраста Христова? Не эта ли цель стоит? Вы знаете, почему люди шарахаются и бросаются то за пророками, то за чудесами, то еще за какими-то обрядами, доктринами? Знаете почему? Они не поняли самого главного. Если бы в церкви этому научили, если бы доказали, объяснили, убедили, что без этого мы вообще не церковь, что на небо не возьмут ни за пророчество, ни за чудеса, ни за обряды, а за что возьмут? Весь закон и все пророки на каких заповедях зиждятся? Возлюби Бога и возлюби ближнего, правильно? Не научились этому, какая разница, что мы самые правильные обряды соблюдаем? Какая разница, что мы с полным погружением погружались, да еще и мы 2 минуты были под водою? Какая разница? Мы любви не научились, мы не исполнили суть всего Евангелия, мы не способны, не пригодны для вечности. Если бы этому научили, и люди поняли, что это главное, они бы бегали по церквам, искали бы. Если бы и бегали, и искали, то только любви, а не чудес и не новых обрядов и доктрин. Так вы поняли, почему люди, как младенцы, и кто такие младенцы? Люди, не понявшие вот этой истины, Что самое важное? Научиться объединяться в любви. Люди, не понявшие этого, люди, занимающиеся обрядами, люди, которые спорят и превозносятся друг с другом, называются младенцы. Пришли, родились, а дальше ни кормежки, дальше крик, ни ходить не могут, ни действовать не могут. Дабы мы не были более младенцами. Значит, заметьте, если нас этому не учат, если учат нас, что мы ничего не можем, то нас, извините, умышленно, неумышленно, но воспитывают какими? Младенцами. Дабы мы не были более младенцами, и заметьте, признак младенцев какой? Колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Заметьте, люди, если бы это поняли, не были бы колеблемыми. Они бы имели четкое направление. Приняли направление, стали на этот путь, и их бы никто и никак не сбил. И заметьте, эти учения возникают по какой причине? По лукавству человека, что часто люди хотят за собою повести людей с какой целью? Чтобы Бога прославить или чтобы показать, сколько у меня людей в церкви? Смотрите, плотские качества движут этими людьми. Они из корысти, из-за славы, из-за количества, да, пытаются повести за собой людей и вносят как будто бы что-то новое в учение. Что именно? Есть один автор, который так сказал. Чем отличается истинная реформа в церкви от неистины? Всякая реформация, всякое пробуждение, которая имеет своей конечной целью изменить какую-то доктрину, обряд, там, структуру церкви, но не нравственный уровень сделать выше, не изменить человека, всякая такая реформация есть ложная. Истинная реформация меняет человека. Заметьте, Царство Божие – это общество измененных, преобразованных, рожденных свыше людей, правда? И заметьте, все, что не в этом направлении движется, зиждется, заметьте, не от Бога. И дальше написано, по хитрому искусству обольщения. Заметьте, кто этим искусством обольщения обладает? Сатана. Хитрый, он знает, чем бы вы ни занимались. Пусть вы высоко скачете, прославляете Господа. Пусть вы лбом до земли кланяетесь. Пусть вы много поете во славу Господа. Пусть вы много бегаете, разносите Евангелие. Но он знает, если вы не изменитесь, все это окажется фикцией. Это будет все напрасно. Напрасные десятины, напрасные хоры, напрасная беготня. Это просто суета очередная была. И дальше написано. Но истинною любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Заметьте, как возвращали и что все. Ну, пример приведу. Кто-то отпал от любви Божьей. Он уже, ну, не в Господе, правильно? Заметьте, мы можем его возвратить в того, который есть Христос. Если он, встретившись с нами, унизился, снизошел, претерпел, и я в него влюбился, скажите, я был потерянной овцой, теперь возвратился в него? А теперь, если я возвращенный и живу по законам Бога, он мне говорит, теперь ты прояви эту же любовь, которую я проявил к тебе, пойди в мир, и вот тех ушедших, разогнанных, опечаленных, униженных, разогнанных, что сделай? Если проявишь мою любовь, то сможешь возвратить и все это в кого? В Христа, в его тело. Они станут частицей того же тела, которого ты являешься частицей. Из которого, заметьте, он придет, а потом же будет слушать Христа в этой церкви, главу свою, да? Из которого, то есть Христа, все тело, то есть вот разные люди приходят, и приходят потому, что видят в ком-то любовь Христову, это пленяет и приводит их в церковь. Но люди еще не совершенны, и дальше каждый должен продолжать учиться у Христа. И если будет это делать, то написано, из которого, из Христа, из Духа Святого, который будет всех учить, заметьте, все тело, смотрите, составляемое и совокупляемое. Заметьте, что это за действие? Происходит процесс объединения, сращивания. Составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Скажите, о каких связях взаимно скрепляющих здесь пишется? Вы сделали мне, допустим, какое-то зло по необдуманности. Заметьте, я хотел психануть, но прободрствовал Дух Божий, мне подсказал. Снизойди, не бей человека, постарайся понять. В тот день, может, у него было дурное настроение, может, у него с работой не ладится, может, у него в семье что-то не так. Бывает? Заметьте, я послушался, связался с Богом, послушался, повиновался, снизошел. Человек думал, что я ему отомщу, дам сдачи. Я не дал. Далее, с любовью снизошел. Скажите, я уже делаю какую-то взаимно скрепляющую связь. Пока что свою связь. Я пытаюсь связаться с этим человеком. Заметьте, если бы я его упрекнул и психанул на него, мы бы развязались. Помните, я вспоминал стих, что свяжете на земле? О чем речь идет? Кого с кем вязать надо? Человека с человеками, вервями и узами любви. Что свяжете на земле любовью Христовой? И вот здесь речь идет, заметьте, я снизошел, я понял, я со своей стороны сделал связь. Я не хочу с тобою расставаться, я хочу тебе помочь. Скажите, это действует на другого человека? Пленяет его? Располагает? И заметьте, он со своей стороны говорит, ты извини меня, что я на тебя вчера психанул. Заметьте, он взаимно ответил тем же самым. И что получилось? Как две руки взаимно скрепились. Заметьте, вот это процесс постоянный. Каждый в какой-то детали сделает свою связь в любви Христовой, то другой человек что? Тоже будет расположен нами к такому же самому шагу. Значит, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно, заметьте, это должно быть взаимно скрепляющих связей. Вы поняли? Пойдите, сделайте врагу доброе дело, и может так случиться, что этот враг с вами соединится, и враждебность пропадет, правда? Заметьте, вот они, наши действия, наши поступки, наше снисхождение, наше терпение, наше желание понять. Вот даже просто, иногда я пример такой приведу. Была одна ситуация, где человека привели на совет, и все дружно советом Синедрионом клевали его. И все по очереди вот так высказывались. Дошла очередь до меня. Я смотрел, ну да, этот человек заработал, чтобы ему дали. Его поведение было действительно не ахти какое хорошее. Но хоть бы кто-нибудь попытался понять. Вот все сказали, что плохо, и сколько ему всыпать. Пока вот шла очередь ко мне, я вот так сидел, думал. Смотрю, ну несчастный человек. И вижу, по виду он такой загнанный волчонок. Вы знаете, вот в тот момент ему что ни скажи, он ну просто не поймет. Он просто только способен обидеться. И когда дошла, он от всех получил, дошла очередь до меня. И мне спрашивают, а что ты хочешь сказать? Я говорю, я воздержусь, ничего не хочу сказать. В принципе, можно было бы сказать. И можно было бы за что его ударить и обличить. Но я, видя, что он в данный момент... но не способен понять. Далее, тут никто не пытался ему подсказать или помочь, или понять его. Что вы думаете? Когда я сказал, что я воздерживаюсь, у него глаза так засияли, как будто бы я ему, не знаю, $1000 подарил. Кончилось собрание, он подошел, спасибо, друг. Я говорю, за что? Ты, наверное, меня любишь. Ну, я так скажу, сильно люблю. Ну, люблю хоть немножко, да? Но он во мне почувствовал, заметьте, только даже если я промолчал и не осудил, получилось с моей стороны как бы снисхождение. Была возможность бросить камень. Кто-то бросил, я воздержался. Даже воздержался от слова, сказанного с упреком. Это тоже любовь? Заметьте, он тут же почувствовал, тут же подошел и тут же сказал тоже что-то взаимно скрепляющее. После этого с этим человеком мне было очень легко разговаривать. Он больше ни с кем не захотел разговаривать. Говорит, вот ты что скажешь? Мне понятно. Вот что они говорят? Непонятно. Но часто они те же стихи говорили. Но не почувствовали, вы поняли, снисхождение. Кончилось еще чем? Наказали человека. строго наказали и сказали, но мы, брат, тебя любим в конце. Если будет нужда в совете, приходи. Он же побыл на совете церкви. И в советах больше не нуждался. Именно этого совета, этой церкви. То есть ему хотелось найти того, кто поймет. И дальше, значит, посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии, обратите внимание, в свою меру, заметьте, Бог не требует от человека сверхмеры, сверхсилы, ну, что-то из плана, заметьте, при этом каждый должен, смотрите, при действии в свою меру каждого члена, то есть, заметьте, каждый должен делать что-то со своей стороны. Не то, что ты старайся, я не буду, заметьте. Для сращивания нужно что? Взаимное, обоюдное действие каждого члена. Я снисхожу, и вы снисходите. Но заметьте, этому мы должны быть научены, и этим должны заниматься. Это самое главное для нас. И дальше написано, получает приращение для созидания самого себя. Заметьте, если, заметьте, как изменяется человек. Если я действую, стараюсь пересилить свою я и свою обиду по отношению к вам, и не упрекаю, а делаю вам добро и снисхожу, то, заметьте, делая добро вопреки своему я, своему гневу, я что делаю? Смотрите, получаю приращение для созидания самого себя в любви. Вы слышите? Не во сне Бог меня наделяет любовью, а заметьте, когда? Когда я при действии своем стараюсь вас понять и пересилить свою обиду на вас, то что? В этот момент начинается действие силы Божьей для приращивания мне чего? Любви. Вы поняли? Противостоя жадности и щедро наделяя, а душа не хочет это делать, заметьте, мы что получаем? Приращиваемся. В щедрости, то есть в любви. Проявляя терпение и не говоря ничего наперекор, мы получаем приращивание в чем? В терпении. Есть такой стих в первом послании к Коринфянам, 1 глава, где написано, а для нас крест, помните, что написано? Сила Божия, помните? Заметьте. Сила Божья начинает действовать после того, как ты на крест возносишь свое «я» и свое негодование, свое мщение. Вы поняли, когда в силу вступает? Когда происходит преображение? Мы читали в прошлый раз, я не буду уже детали повторять. И дальше написано, 17 стих. «Посему я говорю и заклинаю Господом». Заметьте. «Поэтому». То есть вот это он рассказал, что надо делать. Поэтому я говорю и заклинаю. Заметьте, что такое слово «заклинаю»? Хотел бы с вас взять клятву, поклянитесь мне о чем? Что будете так делать. Вы поняли? Ну, написано «не клянитесь». Но он говорит «я вас заклинаю». Вы должны как будто бы давшие клятву это делать. Но мы же делали, давали клятву, мы обещания давали, когда крестились. Мы ведь обещали Богу умирать, умерщвлять свою плотскую натуру. Вот это, о чем мы сейчас прочитали. Я заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, заметьте, от кого это зависит? От нас? Заметьте, Дух Святой за нас ничего не делает. Он говорит, что нам надо делать, и когда мы, проявляя веру, начинаем делать и с твердостью, с неотступностью, то только потом начинается действие Святого Духа в приращивании любви для нас. И я вас заклинаю, Павел пишет, чтобы вы не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего. А что такое суетность? Вот заметьте, люди говорят, просуетился, так ничего сегодня не делал. Я говорю, разве вы ничего не делали? Нет, у меня был сегодня план поехать на дачу и перекопать огород. То позвонила соседка, то позвонила дочка, то приехал сын, то включила телевизор, то пошла в магазин, встретила еще давно не видела И заметьте, целый день вы были заняты, но не сделали чего-то самого главного, да? И заметьте, наши мысли суетные, наш ум осуеченный чем? Чем угодно. Телевизор поремонтировать. Тапочки надо купить, не забыть. От колорадского жука что-то, от медведки. Ну, вроде бы это и надо. Но вы заметьте, Библия пишет, слова Христа. Не заботьтесь, не держите в голове эти тапочки. Вы подойдете незаметно к тем тапочкам, они окажутся самыми дешевыми. Я позабочусь. Но в этот момент вы о чем заботитесь? Все, что делаете, едите ли, пьете, или что иное делаете, с кем разговариваете, заметьте, все делаете во славу Божию. Как? Подходите к человеку, будьте внимательны, бодрствуйте в молитвах, непрестанно молитесь духом. Как? Контролируйте, какой дух у вас, нет ли раздражения. Далее, не давите ли вы человека? Если вы этого не видите, смотрите внимательно на собеседника. Если он начинает с вами спорить, то, наверное, вы его прижали дверью Христовою. Ну, в смысле, любовью так зажали, что он начинает спорить и от вас отталкиваться. Часто мы провоцируем людей на это. Так заметьте, не поступайте по суетности ума своего. Вы поняли? Чем наши мысли должны быть заняты? Мы живем в мире, где нужно постоянно думать, где нужно чувствовать и контролировать, какой дух нами движет, созидает он или разрушает. А заботы века сего, что есть, что пить, во что одеться, вы поняли, что это? Осуеченность нашего ума заботами, которые не содействуют нашему спасению. И дальше написано, 18 стих. «Будучи помрачены в разуме». Заметьте, что такое помрачены? Люди, которые в церкви спорят и превозносятся, у них нет снисхождения, нет кротости, нет долготерпения. Люди, которые заняты заботами века сего, заметьте, это люди, помраченные в разуме. Заметьте, что в разуме? Мрак. Дух Святой, Слово Божье – это свет. Заметьте, Святой Дух никогда не будет говорить «заботься о земном». Святой Дух никогда не будет побуждать отомстить человеку или обижаться, да? И заметьте, наши мысли заняты мстительностью, да, заботами века сего. И заметьте, мы тогда в таком случае помрачены в разуме. Дальше, отчуждены от жизни Божьей. Заметьте, жизнь Божья в чем начинается? Скажите, Слово Божие живо и действенно? Слово, сказанное Духом Святым, оно живое Слово? И если мы будем слушаться и повиноваться, жизнь, которая в Слове, перейдет в нас? А почему написано «отчуждены от Божьей жизни»? Но если не слушаем голоса Святого Духа, если не слышим, если не научены, и даже не спрашиваем, как вообще научиться, если предаемся обидам, зависям, спорам и разногласиям, мстим друг другу, то что? Заметьте, отчуждены от жизни Божьей. Вы поняли, что такое жизнь Божья? Если снисходим, терпим, любим и возрастаем, то это жизнь Божья. То есть Бог уже живет в нас. Если спорим, ругаемся, то это жизнь или смерть, вернее сказать, чья? Сатаны. Отчуждены от жизни Божьей по причине, заметьте, их невежества. Что такое невежество? Вот невежественный человек, незнающий, невоспитанный. Так заметьте, люди мира сего невежественные, они неграмотные, но у нас есть Слово Божье. У нас есть рецепты, у нас есть сила, у нас есть и вилка, у нас есть и розетка, у нас есть и энергия. Но чего нет? Желание всунуть свою вилку в розетку. Желание повиноваться. Уж больно печет, когда Дух Святой обличает. Заметьте, мы не можем стать лучше, пока не увидим сначала себя с плохой стороны, правда? Пока не увидим гордыню, мы не перестанем осуждать. И самая неприятная процедура работы Святого Духа, с чего начинается? И он пришед, обличит во грехе. А это неприятная вещь. Не привыкли, не хотим, дальше весь процесс возрастания, возрождения останавливается И сколько бы мы ни молились, сколько бы мы ни ходили в церковь, ничего не будет хорошего. По причине их невежества и ожесточения сердца их. Так обратите внимание. Библия пишет, что мы должны уразуметь, то есть, заметьте, Бог дает знание нашему рассудку. А заметьте, а ожесточение происходит откуда? Из разума или сердца? Из сердца. По причине ожесточения сердца их. Притчи 2 глава, помните? Сын мой, если примешь знание мое, да? Будешь отыскивать его как серебра и как сокровища. И написано, если наклонишь сердце твое к размышлению. Заметьте, какой орган нужно наклонять? Сердце. Какой орган противится Богу? Сердце, чувство, похоть, душа. Это разные слова об одном и том же говорящие, но написанные разными словами в Библии. И заметьте, в той же второй главе притчи написано, когда мудрость войдет в сердце твое, заметьте, сначала куда приходит? Сначала хотя бы поняли мы это умом, а потом, когда сердце войдет в мудрость, в сердце твое, мудрость войдет в сердце твое, и знание станет приятно душе твоей, заметьте, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Знаете, что это? Рассудительность и мудрость. Человек рассуждающий, человек постоянно думающий, это человек, который непрестанно молится духом. Это мир общения с Богом в духе. Дух дышит где хочет. Заметьте, голос его приходит как дыхание. Вот вы сидите, вы слышите, что я дышу? Нет, вы слышите, что я говорю. Из этого делаете вывод, что значит еще дышу. Вы тоже все дышите, потому что никто еще не упал. Но заметьте, слышно этот голос? Нет, это очень тихое веяние ветра. И заметьте, глаз Божий сравнивается с дыханием человека. Он дает мысли, он внутри заставляет думать. Притча 8 глава. Я, премудрость, заметьте, обитаю с теми, кто соблюдают дни и участвует в вечере. Так написано. Или крестится с полным погружением. Я, премудрость, обитаю с разумом, обратите внимание, и ищу рассудительного знания. Даже если мы принимаем что-то от Бога, и не рассуждаем, вы знаете, сколько зла происходит? Вы знаете, сколько беды в мире, что люди читают Библию, а их не приучили думать и понять смысл? Вы знаете, сколько трагедий случилось? Кто-то пошел, буквально скопился. Кто-то буквально глаз вырвал. Кто-то руку отсек у веры. А кто-то в ревности Божьей пришел и стал навязывать членам семьи веру в Бога и задушил всех, окончательно вызвал отвращение. А знаете, сколько развелось семей после того, как кто-то уверовал в Бога? И говорят, чокнулся человек. Раньше можно было поговорить, можно было и обняться, теперь говорят, я с нечестивыми не целуюсь даже. Не говорю уже, что кушать. Заметьте, Библия может, если не научить ее понимать и не приучить человека рассуждать, может вреда много принести? Но я уже вам так говорю. Скажите, инквизиция средневековая на почве неправильного понимания евангелизации, крестовые походы. Первые христиане несли крест, на котором себя распинали. А вторые христиане, инквизиция, несли крест, на которых распинали тех, кто не принимал. Вы поняли, как поменялось? Ну, крест несли. Христос же сказал, кто не несет креста, так вот и понесли, только не в ту сторону, и не тот. Прочитали о ереси. Сколько еретиков было сожжено, повешено и замучено? Миллионы, правда? Так сжигали же тех, которые не еретики, а те, кто сжигали, были еретиками. Я так тому говорю, насколько, вот если люди не вникают, не рассуждают, да, если нет рассудительного знания, сколько зла и сколько беды бывает. Понимаете, приучили людей совершать обряды, не научили рассуждать и понимать смысл. Не приучили задавать вопросы, спрашивать, убеждаться. Мы читали с вами вот недавно, буква убивает. То есть буквально все, что мы понимаем и не рассуждаем, делает какую работу? Убивает, делает нас фарисеями, нерассудительными фанатиками. Скажите, фанатики религиозные, это вообще сила? Сегодня кричат «Осанна», завтра кричат «Распни». И верующие постоянно. Скажите, не фанатики религиозные делают эти священные войны? Не они ли взрывают там друг друга и объявляют священную войну друг против друга? Скажите, не из-за этого ли из церкви исключаются лучшие люди, мыслящие, задающие вопросы, потому что есть, извините, публика, которая не приучена думать, не ихними ли руками, заметьте, пастырь выгоняет человека из церкви. Но чьими руками? Ну, я же не могу выгнать. Он подготовил публику, которая погодя или загодя учил не рассуждать, а учил голосовать и веровать. Они проголосовали, я, говорит, брат, против тебя ничего не имею. Народ сказал, а голос народа — это голос Бога. И дальше читаем. Они, дошедшие до бесчувствия, обратите внимание, до какого бесчувствия? Помрачены в разуме. Если сердце их не ожесточается, если я не хочу, вот сердце у меня противится смириться, да? И я его не распинаю, то оно, ну, как бы, овладевает инициативой в моей внутренней борьбе. И заметьте, сердце ожесточенное до чего доводит? Они, дошедшие до бесчувствия, перестают чувствовать что? Если противиться Духу Святому, то происходит хула на Дух Святой. А дальше происходит что? Бесчувствие. Будут убивать и думать, что тем служат Богу. Они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству. Знаете, что такое распутство? Есть у Бога один путь. Путь праведника прям. Я есть им путь. А что такое распутство? У Бога один путь, а всякое желание уклониться от того, что Дух Святой нам говорит, а это неприятно, всякое желание уклониться, сделать кривой путь, обойти тот стих или свой порог, чтобы его не распинать, это называется что? Распутство. Человек не хочет идти прямым путем. Плоть его хочет. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет, я уже так скажу. Хочется обойти то, что неприятно. Предались распутству, заметьте, предались, кто предал себя? Мы же сами делаем выбор, или предаться Святому Духу и повинуясь Ему делать, или предаться распутству, ожесточенному своему сердцу. Предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Обратите внимание, человек, который, ну, есть такие, которые нагневались и на всю жизнь нагневались и успокоились. Вы видели таких? Или которые чем больше гневаются, тем больше что? Гневливы. Чем больше куришь, тем больше хочется. Чем больше ругаешься, тем больше хочется. Правда? Чем больше жадничаешь, до сумасшествия доходит. Чем больше хочется славы, доходит до сумасбродства. И делают, смотрите, всякую нечистоту с ненасытимостью. То есть, заметьте, порок никогда не скажет «хватит, наелся». Это бесконечно, это как белка в колесе. Но вы не так познали Христа, а как? Ну, вам же дан Святой Дух, и Он же учит обратному поступать, правда? Не потакать плотским похотям, а что? А противостоять им, потому что вы слышали о Нем от Павла, от апостолов, далее. Можно сказать, слышали о Нем, о Христе, мы с вами читали. Взирать на Господа – это о Господе есть Дух. Заметьте, мы Духом Святым слышим о Господе. Мы слышим Его мнение, как Бог, как Христос поступил бы на моем месте. Слышим? Да. Дух Святой говорит о Господе и о том, как бы Он поступил. Да. Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились. Ну, можно сказать, вы и читали о Нем, вот о Нем написано. Так как истина во Иисусе. Заметьте, какая истина во Иисусе? Вот то Его поведение, вот та Его любовь, вот то Его смиренно-мудрие, вот та кротость и долготерпение, вот то повиновение Святому Духу есть что? Истина. Но заметьте, почему сказано во Христе истина. Я могу тоже эти слова, что и во Христе, повторять вам, но если я не живу, то истина... Истина только в том, кто живет и поддается действию этой истины. Вы поняли? Почему сказано, что истина в Иисусе? Тот, кто ею живет, кто ей подчиняется, в ком она действует и преображает, в том истина. И заметьте, истина – это не просто Слово Божье, это Слово Божье, доказанное, проведенное в жизни, подтвержденное жизнью. Пример приведу. Помните, Исаия, ну вдруг я ошибся, или 57 глава, или 58, там написано: «И правда приткнулась на площади, и честность не может войти». Помните, да, такие слова? И написано: «И не стало истины». Нет, ну, книга Моисея была у них? Книги пророков, свитки были? А заметьте, истины не стало. Заметьте, что есть истина? Это книга Моисея, или книга Моисея, или книги пророков, Слово Божие, воплощенное в жизни, правда? Заметьте, честности нет, уже истины нет, хотя ты о ней и говоришь. Любви нет, значит, и нет чего истины. Когда мы читали Иакова, 3 главу: «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину». На какую? Что она у вас есть. Вы слышали, как иногда говорят: «Истина в какой церкви?» В нашей, правда? Спросить: истина это какая? В смысле объяснения, Библия, Талмуды или любовь, мудрость, отсутствие пороков? Что имеется в виду по Библии истина? Не хвалитесь и не лгите на истину, если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость. Заметьте, если истина, то в сердце не должно быть этих пороков. Если в сердце есть, то истины нет. И если эта истина не спасла меня, не спасет и вас, если вы будете ходить за мною. И дальше. 22 стих. Отложить прежний образ жизни ветхого человека. Заметьте, слово «отложить» — это как отложить? Ну, вещь можно отложить. А как отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях? Заметьте, похоти в человеке что делают? Обольщают, обманывают, внушая, что будет лучше. Поступи вот так, как сердце говорит, и тебе станет легче. Ты добьешься результата. Так? И заметьте, эти похоти обольщают, а человек, который подчиняется им, что с ним происходит? Истлевает. Что такое истлевать? Гниет, разлагается. Заметьте, ветшает, как стареет, как разлагается в земле покойник. И заметьте, отложить прежний образ ветхого человека. Значит, заметьте, какой это ветхий человек? Временный, грешный. Человек, живущий в похотях, обиды, зависть, да? Раздражение, гордость. Это прежний ветхий человек. Мы такими были до познания, вот он, прежний человек. Мы пришли к Богу и остались каким же? Тем же прежним. Заметьте, не родился свыше никакой человек. Тот же прежний ветхий человек. Заметьте, слово «отложить» о чем говорит? Ну, сказано обычным словом. Как будто бы нужно взять его и что? Отложить от себя, отделить. Вот рука, если тебя соблазняет, что? Отложи ее. Ну, как бы отсеки, отсоедини, не подчинись этому духу, этой похоти. И написано, значит, отложить, речь идет о том, что человек это должен делать. То есть противостоять, не подчиниться этому плотскому ветхому человеку. А обновиться духом ума вашего, заметьте. Почему написано «обновиться»? Нужно ум обновлять. Если бы мы правильно были научены с самого начала, заметьте, мы бы были самыми мудрыми людьми на земле. Мы бы постоянно возрастали, и все бы сказали, что Академия наук – это не там, где у нас в городе, а где? Академия наук настоящая там, где люди живут действительно по законам Бога. Там есть такие знания, которых нет ни в какой академии, ни в каком университете. Дальше, вы заметили, как написано «обновиться»? Значит, заметьте, этим нужно заниматься. Заметьте, чтобы постоянно обновлялись мы умом. Мы должны постоянно этим заниматься. Скажите, ребенок в школе обновляется умом? Благодаря чему? Есть школа, есть учитель, и есть каждый день новая программа, правда? Скажите, а какая программа новая у верующих? Вы замечаете, что одно и то же жуем? Нету как бы обновляющей программы, нет более высокого знания. Вы заметили, как часто объясняют? Ну сколько уже ж можно, люди говорят, одно и то же из года в год проповедовать? Ну, братья и сестры, у нас же каждый год новые люди крестятся. Я говорю, так может бы нам всем остаться в старшей группе детского садика? Или в яслях? Вы заметите, люди не могут возрастать в силу того, что всегда новорожденные. Ну так что, всем грудь давать? Получается, никакого возрастания же нет. И заметьте, обновиться духом ума. Почему написано дух ума? Заметьте, ум – это вообще способность мыслить. Но она же у нас была, заметьте, эта способность какая-то направленная, заметьте, у мстительного человека дух ума какой был? Как он соображал? Дай сдачи. У жадного всегда дух ума какой был? Какая логика была? Вот этот дух. Логика. Что двигало? Что было направляющим? Мстить, давать сдачи, жадничать, домогаться славы, правда? А здесь, заметьте, обновиться духом, переменить что? Мышление переменить, изменить его, чтобы понимать другие вещи, что они более правильные. Заметьте, одно время я понимал, что, заметьте, ударили в одну щеку, подстав другую, это неумно, правда? Вот дай по зубам, и я так делал, и я видел, что это помогает. Но когда мне однажды дали по зубам, то я что понял? Не всегда срабатывает. Это если слабее кто-то, то помогает. Если сильнее, то хуже будет. Еще лучше бы не давать, да и самому не получить. Правильно? А потом я начал думать. А потом я увидел, как кто-то, не дав сдачи, повлиял на того, кто его обидел или ударил. И тот через время принимает его веру, раскаивается и становится хорошим человеком. И потом, когда я раз-два понаблюдал, подумал, попробовал, испытал, заметьте, у меня изменяется дух ума. Я уже убежденно говорю, нет. Отвечать злом за зло никогда не принесет успеха. Даже если я и заставлю молчать того человека, да, и чтобы он меня больше не трогал, но я наживу врага себе, правда? Но друга никогда я этим путем не смогу приобрести. Потому и сказано, что нужно обновиться духом ума, то есть переменить образ мышления. Другое направление должно быть. И облечься, заметьте, в нового человека. Заметьте, а как в нового человека облечься? Изменить свое мышление. А как? Жизнь заставляет менять стереотипы. Дух Святой приводит нам примеры и говорит, когда мы были неправы. Заметьте, когда Дух Святой меня обличает, когда я исследую себя и учение, вникаю в себя и учение, и вижу свои ошибки, вижу, что не все получается, я перестаю умничать, я перестаю там делать зло в ответ, я понимаю, что нужно делать добро, заметьте, меняется дух ума моего. А заметьте, а вместе и с духом ума моего что происходит? Ровно в такой степени, заметьте, если обновился дух ума моего, то я уже соглашаюсь со словами Христа. А если соглашаюсь и подчиняюсь, то что происходит? Действие этого духа. И происходит обличение в нового человека. Мы читали 2 Коринфянам 5 глава, там написано «совлечься». Помните, написано, мы не хотим совлечься, но хотим облечься. А здесь написано «отложить прежний образ человека». Вот оно, совлечение, раздевание. А облечься в нового человека, вот изменить в нового человека, имеется в виду, во Христа мы читали с вами, доколе придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. То есть мы должны облечься в кого? Во Христа. И облечься в нового человека, созданного, заметьте, по Богу. Что такое по Богу? По Духу Святому, по святыне, но не по плоти. Заметьте, до сих пор мы создавали человека какого? По плоти, поступая по плотским похотям. И дальше. В праведности и святости истины. Заметьте, истина может быть неправедная и не свята. Заметьте, слово о святости имеет силу или имеет силу, когда оно осуществляется в жизни? Когда в жизни только. Посему, поэтому, отвергнувши ложь, обратите внимание, о какой лжи идет речь? Обычно говорят, вот мы обманываем друг друга, вот это нужно отвергнуть. Здесь не об этом идет речь. Заметьте, жить по прежнему образу жизни ветхого человека, искривающего в обольстительных похотях, заметьте, похоти, которые движут мною, учат, побуждают поступать по-плотски, это не истина, заметьте, а что? Это ложь, которую сатана через мое сердце в меня внедряет, и которую я слушаю. Здесь об этом идет речь. Дав сдачи, я подчинился лжи, голосу лжи. Помните, отец ваш, сатана кем был? Отец лжи. Всякой неправды, всякого заблуждения, всякого зла, он является отец. И голос плоти – это голос отца лжи. Написано, значит, отвергнувши ложь, то есть, другими словами, что? Отвергнувши плотские похоти, всякое мщение и желание превозноситься и обижаться. Говорите истину каждый ближнему своему. Заметьте, какую истину? Не ешь сало. Празднуй день праздничный. Об этом речь идет или о чем? Слушайте, какую истину говорите? Смотрите, со всяким смиренномудрием, когда мы разговариваем с человеком в смиренномудрии, в кротости, в долготерпении, в снисхождении, то мы что говорим? Важно, даже скажу, не столько то, что мы говорим, сколько то, как мы говорим. Согласитесь? Бывает, человек придет, обнимет, и ничего особенно умного не сказал, но понял, посочувствовал, человек говорит, как приятно было, ты так много сегодня сказал, так мне много помог, а что же вы сказали? Надо было истину сказать, что будешь падать, погибнешь, в озеро огненно попадешь, правда? Как раз в этом человек и нуждается, так получается? Заметьте, именно вот здесь речь идет, отвергнувши ложь, отвергнувши желание говорить с раздражением, упрекать, говорите истину какую? В любви, в терпении, в снисхождении, каждый ближнему своему. Вы поняли? А он-то сделал что-то не так, а это меня задело, а вот ты отвергни вот эту ложь, задело. Была бы здоровая душа, бы не задевала. Была бы любящая, не задевала бы. Именно это зло. Если мы раздражены, если мы недовольны, если мы теряем мир, вы знаете, кто виноват в этом? Не тот, кто нас как бы искусил. Виноваты мы, и работать нужно не над тем человеком, а над кем? Над собой. Говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Заметьте, как члены. Мы же в одном теле, мы же должны сращиваться, мы же должны сближаться. Так заметьте, если будем говорить друг другу с упреком, мы члены, которые сближаются, или члены, которые разделяются. Вы поняли? Мы члены и должны соединиться, доколе придем в единство веры, в мужа, то есть во Христа станем его телом, да? Так заметьте, чтобы нам объединяться, то что нужно? Говорите истину. Говорите с любовью, с терпением, но не говорите в раздражении и с упреками, и с наставлениями. Гневаясь, не согрешаете. Как? Ну, если получилось, сорвалось, некоторые говорят, видите, можно и гневаться, не согрешаясь. Не согрешая, а как? Если до вечера успеешь попросить прощения, то это не грех. Здесь речь идет о том, что можно гневаться. Или что есть гнев, которым мы не согрешаем. Или речь идет о том, что если и прогневались, если и психанули, если что-то и сказали кому-то с раздражением, то что? Ну, если вы сказали, вы зацепили человека? Вы вызвали у него оттенок нехорошего? Вы вызвали у него противление? Заметьте, если я поддался обиде, я проклятый в данный момент. Если я вас пришел, ущипнул и упрекнул, скажите, и вы завелись, я вас проклял? Я увел в проклятие? Здесь не то проклятие, о котором говорят, чтобы ты сдох, извините. То не страшно, и пусть всю жизнь так проклинают. Хуже другое. Пришел в дурном настроении. Говорят, встал не с той ноги, и всех поставил не на ту ногу. И все в дурном настроении. Вот они проклятые. Вы поняли? Не послушали заповеди Божьи, подчинились другому духу и подпали под проклятие. Так вот сказано, если произошло, прогневались, то заметьте, чем дольше тянется непримиримость, вы согласитесь, тем дольше, ну, я так буду говорить, вот заметьте, когда разрезали сразу рану, и если сразу взять и затянуть тут же, ну, забинтовать, скажите, есть шанс, что срастется? А если длительное время вот так разделять? Или бывает вот в таком месте на пальце, на руке, где каждый раз тыкнете, и каждый раз, ну, как бы вот то, что чуть-чуть срослось, оно взяло и раздвинулось. Потом вы замечали, как на пальце срослось вот так, как, ну, таким оврагом, да, траншейкой. Ну, как бы вот впадина. Заметьте, почему не срослось? Сразу не соединили. Так вот, чем дольше у нас идет нестыковка, если кто-то кому-то что-то сказал не в хорошем духе, и в этот же, ну, уже сорвался, ну, уже сказал, так заметьте, ну, не согрешайте в каком смысле? Не тяните, не растягивайте это, чтобы это длилось длительное время. В тот же день солнце да не зайдет во гневе. Речь идет, что к заходу солнца нужно, или если можно раньше, то раньше это сделать. Если уже сказали, и через минуту до вас дошло, не ждите вечера. Если 3 часа человек будет в дурном настроении, то он уже тоже заведется достаточно сильно. И труднее будет с ним находить общий язык. Как только ныне услышите глас его, который вас обличит, что ж ты сказал или что ты сделал, что сделаете? Идите, да, и устраняйте ту ложь. Попросите прощения, что так сделали, и не говорите, это я из-за тебя. Ты меня извини, но это из-за тебя. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. То есть, заметьте, гнева не должно быть. А дальше сказано, не давайте место дьяволу. Заметьте, от кого зависит, давать или не давать место дьяволу? От нас. Теперь заметьте, как же мы даем место дьяволу? Если я подчинился духу злобы, обиделся на вас и сказал неприятные слова, скажите, я дал место дьяволу? Себе. Подчинился? Завелся, значит, в ком уже, во мне уже он поселился, получил место. Теперь я вас завел, я тоже дал место дьяволу у вас. Заметьте, я врата ада. Во мне сидит сатана, я и вас, говорю, хочу познакомить с своим товарищем, приятелем, да. Заметьте, не давайте место дьяволу. Любое раздражение, любая потеря мира и союз единства духа, заметьте, это уже что? Как только мы заводимся любому неприятному душку против кого-то, мы уже даем место дьяволу. Так заметьте, кто не должен давать? Мы. Как не должны давать? Не подчиняйтесь плотской похоти. Не поддавайтесь никакому раздражению, никакому виду зла. И заметьте, ему не будет с чего места. Вот идет князь мира, сего слова Христа, и во мне не имеет ничего. Кто крал, впредь не кради. Скажите, если я у вас буду красть, мы соединимся в одно тело? С воришкой, правда, объединяться хочется? Заметьте, для того, чтобы объединиться нам, людям, кто крал, не кради. Кто гневался, примиряйся. А лучше трудись, значит, кто крал, вперед не кради. Иначе ты никогда не соединишься. Никому не нужен такой... Знаете, род взял яблоко для всего тела и сам съел. Нужен ли такой род телу, правда? Род должен съесть для всего тела, как бы, да? Не должно быть, что кто-то тянет одеяло на себя. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись. Заметьте, это будет сближать людей? А иногда вот вы должны помогать... Вы не помогаете, вот потому и нет у нас сближения. Да заметьте, вы должны помогать, а я должен не помогать. И вот так будет сближение. Не правда ли? Не глупо придумано кем-то. Заметьте, вы должны помогать, а я должен начать трудиться. То есть это должно взаимно быть, и это будет сближать взаимно скрепляющими связями. А лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Заметьте, цель какая у каждого должна быть? Не взять, а дать. Но заметьте, давая друг другу, мы будем превращаться в чем? В любви. Для созидания самого себя в любви. Заметьте, а не давая, а не смиряясь, продолжая воровать, продолжая обижаться, вы заметите, мы не будем иметь приращивания самого себя в любви. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Какие гнилые слова вы знаете? Ну, матерные, это уже гнилые, да? Еще какие? Скажите, здрасте, это гнилое слово или нет? Вы подходите и говорите, Саша, здравствуй. Здрасте. Это гнилое или не гнилое? Гнилое? Где хоть гнилое, вы знаете, как бывает маленькое пятнышко на яблоке, а бывает и много, да? Скажите, гнилое, хоть маленькое, это гнилое? Любой оттенок, заметьте, вот мы читали с вами, любой оттенок зла, любой оттенок неприязни, это уже гниль? Смотрите, истлевающий в похотях. Значит, заметьте, тлеет, это гниет? Гнилое слово. Упрек. Может быть гнилым словом и такое слово. Ну, человек страдает болезнью, у него болит, может, физически тело. Я подхожу, говорю, ничего, брат, старайся, взирай на Иисуса Христа. Христос больше, крепись, за граница нам поможет. Скажите, это гнилые слова или не гнилые? Заметьте, нет сочувствия. Вот так свысока говорю. А он, может быть, думает, вот когда у тебя заболит, вот будешь крепиться. Когда человек приходит, говорит, там брат или сестра, мне нужно поговорить. Так, брат, становись, мы сейчас помолимся, предадим тебя Господу. В смысле, пошел вон. Не морочь голову, я занятый. Скажите, это может быть гнилым словом? В смысле, слово вроде хорошее, предать Господу. Но часто бывает такой смысл, что мне с тобою некогда, не морочь мне голову. Бывает? Вот мы читали с Иакова, помните, если придет кто-то нах или голодный, а мы его предадим Господу и не дадим потребное, можно сказать, что это гнилые слова, гнилые поступки? Никакое гнилое слово, здесь речь идет вообще не только о мате и о проклятии, вы поняли? А любой оттенок раздражения, это гнилое слово, без кротости, высокомерно. Скажите, взгляд гнилым может быть? Вздох может быть гнилым? Бывает вот так, сидишь, что-то говорит, а, вздохнул, рукой махнул. Это гнилой взмах? Да. Взгляд может быть такой высокомерный, знаете, вот как свысока смотрит на человека. Бывает вот так, что кто-то что-то сделал, ну, не подумавши, а кто-то головой там машет, типа, ой, какой ты глупый. Ведь это тоже гнилые поступки. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, обратите внимание. Заметьте, о духе идет речь, не о добрых словах, назидания, наставления, а именно с добрым духом говорить их. Вот именно я делаю ударение, что доброе, имеется в виду, дух должен быть добрый. Союз мира, единство духа. Значит, только доброе, заметьте, для назидания, слушайте, какое слово назидает? Слово сказанное, заметьте, с нехорошим духом вызывает назидание или вызывает раздражение? Так заметьте, назидает какое слово? Только сказанное с добрым духом. А сказанное с раздражением, гнилое, вызывает что? Не назидание, а противление. Далее, смотрите, если мы говорим с любовью, не насилуем человека, вот сказали свое мнение и не давим его, заметьте, человек пойдет и начнет думать, и, может быть, дойдет до него это слово. Но если вы его заставляете принять это слово через «не хочу», что вызывается? Противление и нежелание вообще слушать это слово. Это не есть истина. И смотрите, а доброе для назидания в вере, заметьте, для назидания в вере, в какой вере? Ну, чтобы и ему захотелось поверить слову Господа, если я к нему снизошел, не раздражил, а своим миром успокоил его, то что происходит? Он тоже успокоился, он тоже более легко подчиниться голосу Святого Духа. Он тоже поназидается, подумает и, услышав голос Святого Духа, поверит и ответит вам тем же образом. Для назидания в вере, дабы оно, заметьте, слово оно, доставляло благодать слушающим. Так слушайте, а какую благодать? Слово, сказанное в Духе Святом, с любовью, оно фактически доставляет до человека что? благодать Божью. То есть Дух Святой действует через нас, как через орудие. Заметьте, бывает, что человек сам вот так непосредственно не понимает голоса благодати. Но через человека, воплотившись в любви, может этот же Дух быть донесенным в поведении человека? Может быть? Заметьте, человек может быть орудием для доставки благодати, для доставки любви, мира другому человеку, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия. Заметьте, как мы оскорбляем. Когда Он нам говорит, как надо делать, вот как мы читаем, а мы что делаем? Противимся. Что мы делаем? Оскорбляем. А это фактически ведет к чему? К хуле на Святого Духа. Доходим до бесчувствия и до помрачения в разуме. Не оскорбляйте Святого Духа. Знаете, почему Он Святой называется? Я иногда вот говорю, насколько мы бывает, вот, ну, не мыслящие, а верующие, извините за это слово. Вот смотрите, Святой Дух о чем говорит? Что этот Дух делает нас святыми, то есть безгрешными. Согласны? Миссия Святого Духа сделать нас святыми, безгрешными. Храм, в храме, помните, было святое. Что там должно было быть? Освящение. А что такое святилище? А что такое слово очистилище? Что бы означает? Слушайте, очистилище. Вычистят, выгладят, выбелят. Да? А у нас святилище, и грешники там в том святилище, и приходят грешники, выходят тоже из святилища. Святилище слово. Священник что обозначает? Святой. Освящающий. Разумеющий, знающий и могущий научить другого этому. Вот он, наверное, сегодня и начали президентами называться, потому что это как раз точно соответствует. Священник – это тот, кто освящает. Но священник говорит, вы не смотрите на меня, я сам с собой не знаю, что сделать, не знаю, что с вами делать. Поэтому называется пастор преподобный, профессор, доктор, бакалавр, магистр. Вы поняли? Это потому, что они не священники, потому что они к святилищу дороги даже не знают. Вы заметили, вот мы должны вообще вдумываться в вот эти слова? Это же не просто фраза. Я еще на что хочу обратить внимание. Вот то, о чем мы сейчас с вами говорим. Вы знаете, эти слова могут вам не помочь. Помогут, знаете, при каком условии? Если будете вникать, будете рассуждать и будете думать. Согласны? Тогда Дух Божий вам продолжит эти мысли на вашем уровне, в ваших ситуациях. Мои слова не могут действовать у вас, если вы не будете размышлять, не будете думать об этом. И Дух Святой не продолжит эту работу. Мой долг как бы столкнуть с мертвой точки, дать направление, рассказать, показать. Но дальнейшую работу кто будет производить? Не я. Фактически, единым пастырем должен у вас кто быть? Христос. Вы начнете думать, вы начнете общаться, вы начнете слышать и понимать Его голос. Я вам скажу, вы будете научены от Господа Духом Святым. Вы будете знать, когда и как поступить. Я не могу быть с вами всегда и везде. Согласны? Лучше было бы, чтобы пришел Учитель, Дух Утешитель, который наставит на всякую истину во всяком месте. Так смотрите, не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Заметьте, что такое запечатлены. Не то, что вы в день искупления, вы уже запечатлены в смысле святы и непорочны. Заметьте, запечатлены был договор, и там была поставлена печать, что вы обязуетесь удаляться от греха и зла. А я обязуюсь вас благословлять. То есть договор скреплялся печатью, нашим обещанием. Заметьте, в день искупления, заметьте, мы только были запечатлены. А дальше что происходит? Должно происходить искупление тела нашего из-под власти греха и смерти. Всякое раздражение. Заметьте, что такое всякое? А легенькое можно? Вот есть же грех, если сильно, а легенькое раздражение допустимо? Всякое, заметьте, раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою. То есть, заметьте, все оттенки недовольного дурного настроения. Да будут удалены от вас. И кто же должен удалять? вы не подчиняйтесь, да, на провокацию, не подчиняйтесь, чтобы быть орудиями этого духа. А Дух Святой что начнет? Обновлять вас, давать силу. Но заметьте, все это будет происходить при одном условии. Если вы постоянно будете с Богом, непрестанно молиться Духом, будете общаться, думать, вникать, рассуждать. Да будут удалены от вас, но будьте друг к другу добры. Заметьте, речь идет не о словах о чем, а о Духе. Вы поняли? Союз единства Духа. Добры. Здесь больше идет речь. Я привожу просто примеры, но делаю ударение на Дух и по Библии. Заметьте, добры. То есть, а какой дух, какое настроение должно быть? Сострадательный. Даже иногда и не важно, что вы скажете, но чтобы человек почувствовал у вас, что вы сострадаете. Далее. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Нас простил? Нас прощает? Нас долготерпит? К нам сострадательный Он? Так чтобы нам это продолжалось, благодать, то что нужно? Прощайте, снисходите и терпите ближнего. Аминь.